Вот сзади, прямо на последнем ряду, там рука тянется.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, можно к вам обратиться?
Ручку поднимите, чтобы я вас видел, что это вы, да? Там еще сзади вас еще кто-то был. Ага.
Так. Можно?
И вы еще, да? То есть там куча рук, да, тянется? Ну, хорошо, садитесь.
Я не замужем. Можно ли узнать у вас, когда у меня будет благоприятный период в личной жизни?
Вам нужно развитие. Благоприятный период был длительный уже, он прошел. До этого кого-то бросили, по-моему, лет 10 назад. Так? Или сколько там?
Я была замужем 18 лет.
Ушла от мужа, да?
Да.
Давно?
3 года назад.
А, 3 года назад.
Но мы расходились.
Ну, я, да, я понял.
Вот как раз 10 лет назад мы расходились.
Ага, все, вы бросили его тогда. Ага. И вот плохая судьба пошла у вас в этот момент. Я понял. Ну, у вас нет, как бы через месяцев 8 уже вы можете найти себе кого-то. У вас нет особо неблагоприятного периода. Просто вам надо как-то вот развиваться, разобраться во всем, понять, что произошло. Вы неправильно жили просто, понимаете?
Я знаю.
Когда люди неправильно живут, они истощают отношения. Если мы сегодня на лекции об этом будем говорить. Отношения становятся тяжелыми, очень невыносимыми. У вас нет такого, что вы должны от нас остаться. Я не вижу такого.
Спасибо.
Спасибо. Обязательно, женщина, светлый волос.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Нет, еще за вами, за вами.
Передать, да?
Да.
Хорошо.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня вопрос. Стоит ли жить с мужем ради детей, если терпение уже лопнуло?
Никогда не нужно мучить себя в отношениях с человеком. Жить с человеком не означает мучиться рядом с ним. Жить с человеком означает, можно какое-то время отдельно пожить, какое-то вместе. Главное, никаких измен. Просто мучиться рядом с человеком не помогает. То есть, особенно женщине, она сжигает себя и потом вообще его бросает. Она идет в никуда уже дальше. Поэтому, как бы, вот такое мышление, что надо обязательно вместе до последнего и потом расходиться, это неправильно. То есть мужчину можно раскачать только если совершать какие-то серьезные поступки. Вот, допустим, если он что-то не то делает в жизни, вы его словами его не убедите. Нужен какой-то поступок, чтобы он отрезвел, понял, что что-то не то происходит. Мужчине нужно сильное какое-то влияние, чтобы это его отрезвило. Поэтому жить стоит, но не стоит мучиться. Можно жить вместе, можно жить отдельно, ставить условия. Но мучиться не стоит. Даже можно вместе жить, но не общаться, допустим.
Так так происходит и месяц, и два, и отдельно жить. То есть это как по кругу. Вроде все хорошо, потом...
Это значит, что у вас не хватает духовной силы. Значит, виноват не муж, а ваша жизнь. Вы неправильно живете, значит. У вас в вашей жизни нет Бога, нет веры, нет чистоты, нет глубины, нет победы над судьбой. Все. Вот такой ответ.
Вера есть, Бог есть, но муж...
Мужа
не пытается... нет. Муж есть, но он не пытается меняться. Если я вот где-то уже через себя переступаю, то он, ну, совсем... У него все правильно всегда. Я сказала, женщина молчит.
Вы не понимаете, не понимаете, что если у человека есть Бог в жизни и чистота, то все вокруг меняется, все вокруг меняется. Это 100% факт. У меня даже есть двоюродная сестра, которая, ну, неправильно жила, у нее были проблемы. Но мы с ней, ну, так как она уехала в другую страну, мы с ней вообще, то есть, не знакомы даже. То есть, мы виделись в детстве один раз всего. Даже с ней не знакомы. Она даже забыла, как меня зовут там и все прочее. И она начала слушать мои лекции. Даже двоюродная сестра начала слушать мои лекции, а потом узнала от своего отца, что это родной, ну, двоюродный брат. Тогда мы с ней начали общаться уже. Я знаю много примеров, когда человек работает над собой, меняются близкие люди, сами по себе начинают меняться. Но я не знаю ни одного примера, когда человек молится, имеет веру и ничего не меняет. Значит, у вас неправильная практика. Вы не практикуете как надо, значит.
Что мне делать тогда?
Слушать лекции, изучать, как правильно это делать.
Стоит мужем жить.
Вы лучше человека себе вообще никогда не найдете. Единственная проблема заключается в том, что он не понимает себя, как женщиной вести. Он очень категоричный, жесткий такой, но он очень хороший человек. И вы это прекрасно знаете.
Да.
Вы себе лучше не найдете человека в жизни никогда.
Спасибо.
Просто надо его обучать. Мужчину еще надо обучать иногда, как жить, как относиться к женщине. Мужчины не знают этого, у них нет понимания просто. Да женщине кажется, что все понятно. Но мужчине ничего не понятно. Он не знает, как правильно себя женщина вести. Мужчине надо изучать это серьезно. Но самое главное, нужно понять, что первый шаг к тому, чтобы мужчина начал меняться, это уже я до всех говорю сейчас, первый шаг – это принятие его характера. Помните, я вчера говорил, что у мужчины защитный психический вот этот вот цилиндр, он очень жесткий. Внешне он кажется очень жестким. Но внутренний он очень мягкий мужчина. И чтобы зайти в него внутрь, и чтобы у него внутренняя часть его составляющей жизни начала меняться быстро, активно, женщина должна принять его характер сначала. Вот какой он есть, такой и есть. Принять. И для принятия нужна духовная жизнь, потому что принять любого человека, мужчину, женщину, очень трудно. У каждого человека есть характер, и этот характер мучает у каждого человека. Нет такого, некоторые думают, вот я найду себе сейчас человека, с которым буду, прямо счастье будет у меня постоянно. Это просто сказка. Сначала идет медовый месяц, когда люди наслаждаются друг другом, а потом это наслаждение заканчивается и наступает характер. Ну то есть, женщина мучает мужчину своими эмоциями. У нее очень эмоциональный характер у женщины, горячий характер. Мужчина мучает женщину своей грубостью, напором. У мужчины очень напористый, деструктивный характер. У женщины очень эмоциональный, он раскачивает психику. У мужчины очень деструктивный характер, он напрягает человека. Так, это характер у любого мужчины такой характер, у любой женщины такой характер. Но если мы с помощью духовной жизни принимаем, допустим, я принимаю характер своей жены, допустим, эмоциональность ее, то дальше она расслабляется по отношению ко мне и начинает вести себя лучше. Она начинает чувствовать меня по-другому. Понимаете? Она чувствует, что я хороший человек. И начинает уже по-другому себя вести со мной. Точно так же мужчина, если он эмоциональность женщины принимает, не жестко себя с ней ведет, а принимает ее характер. Тогда она тоже расслабляется и начинает вести себя по-другому. Но начинать вам надо самой, с себя, не с его. Потому что он не слушает лекции, а вы слушаете. Я всегда слушателям своих лекций говорю, как вы думаете, в вашей семье, кого Бог выбрал для того, чтобы быть первым? И ответ такой, того, кто слушает лекции. Того Бог выбрал, чтобы быть первым. Он же выбрал вас, дал вам, дает вам знания, вот и меняйтесь, принимайте близкого человека, учитесь это делать.
Через унижение тоже?
А это унижение, это всего лишь ваши эмоции. В принятии человека нет никакого унижения. Ваше унижение означает, что вы не принимаете его, но делаете вид, что принимаете. Само по себе принятие – это не унижение, это внутренний подвиг. Это нужно силу внутреннюю применить для этого. Но чтобы была сила, нужна молитва, и ее нужно сначала скопить в сердце. Если ты принимаешь человека, допустим, вы соглашаетесь с мужем, это может быть как унижение, потому что вы боитесь его потерять, и тогда вы ломаетесь постепенно. Или вы можете соглашаться с ним из любви просто, из принятия. Но это как игра, понимаете? Допустим, ваш ребенок капризничает, а вы, ну хороший, все будет хорошо. Ну, то есть вы как играете с ним. В любви есть элемент игры. Вот с мужчиной тоже так. Да-да-да-да-да. Можно так ему сказать, и он будет успокоиться сразу. Понимаете? Но при этом, может быть, в сердце вы и не принимаете то, что он говорит. Но это не обязательно. Мужчине достаточно видеть, что жена смиренно себя с ним ведет. Ему легче становится сразу. Потому что психика женщины для мужчины имеет горячую природу. То есть она сжигает мужчину. И поэтому мужчина, он напрягается, становится очень строгим рядом с женщиной. У женщины, потому что эмоции, они очень горячие по природе. Понимаете? И мужчина это напрягает. Вот, допустим, женщина эмоционально женщине говорит, допустим, я ему сказала вот точно так же, как тебе. Вот, как ты думаешь, я плохо сказала? Она говорит, да нет, моя хорошая, ты хорошо сказала. Вот. А он сразу напрягся. Понимаете? То есть мужчина не может держать эмоции женщины, а женщина женщину может, потому что у них одинаковая сила эмоций у женщин. А у мужчин и женщин разные силы. Мужчина гораздо слабее эмоционально, он не может эмоции женщины переварить. Ему очень тяжело. И поэтому он становится жестким, таким строгим. Так действует его защитная реакция просто.
А он, может, просто со мной уже не хочет жить? Из-за этого так себя грубо, жестко ведет.
Видите, вы даже его не понимаете. Видите, вот вы живете, это ваш родной человек, близкий, но вы его даже не понимаете. Вот он грубо себя ведет сейчас, потому что он очень устает. У него психическое перенапряжение сейчас идет в жизни. Я не знаю причину, там, подробности. Я вижу, что он очень сильно устает, и это его защитная реакция, грубость. Я же для вас сейчас все рассказываю, как вот его психика работает. Вы знаете, что он устает сильно или нет?
Последние недели две он в отпуске и ведет так же себя, грубо.
Это защитная реакция просто.
Чем ему помочь? Как? Меняться мне? Уступать во всем?
Вы поймите, что у вас психика в 6 раз сильнее, чем его. Если вы в чем-то хотя бы не уступаете, то он чувствует, что его ломают просто. Вы когда не уступаете, вы ломаете его. Я же вчера говорил, что надо сначала уступить, а потом все равно все по-вашему будет.
Он скажет, допустим, одно, через некоторое время уже это не делает, хотя я ему говорю, так ты же вроде так сказал, надо ведь так же и сделать. Mm-hmm. То есть мужчина сказал, мужчина должен сдержать свое слово. Вот у нас как бы у меня к нему вот такие замечания.
Но мне кажется, что у вас слишком много замечаний.
Наверное.
Как вы думаете, вот если человека мучить, ему захочется с вами жить или нет?
Выход развод.
Давайте.
Я понимаю, что разводиться это плохо.
Не, давайте подумаем о разводе. Вот, допустим, вы сейчас разводитесь, остаетесь одна на 4 года. Он через полгода находит себе молодуху. Вас устроит такое время?
Нет.
Так это так и будет. Поэтому семья, энергия семьи — это женская энергия, не мужская. Женщина должна учиться строить отношения. Первое, что она должна сделать, она должна научиться принять характер мужа, потому что через принятие идет изменение. Вы вот сейчас характер мужа уже не принимаете, вы как вулкан Везувий. Вы бунтуете против него в сердце. И этот бунт разрушает его психику, напрягает его как личность. Ему очень тяжело с вами общаться из-за этого. А если бы вы приняли, он бы расслабился, и вы могли бы его менять потихоньку. Но вы не хотите принимать, вы в бунте находитесь, понимаете? И этот бунт, он как бы еще подпитывается тем, что вы уже решили уходить от него, но еще побаиваетесь пока. И думаете, да че я с ним живу? Я уже решила уйти, зачем я буду дальше с ним жить? Вы так себе еще говорите внутренне. Так ведь?
Да.
И он это чувствует. И мы тяжело очень с вами из-за этого. Но вы видите только свою сторону медали. Вы видите, что он резок с вами, груб, не выполняет свои обещания. Вы видите только свою сторону. То, что он уставал очень сильно, сейчас только вот в отпуске начал отдыхать, вы этого не видите. То, что он не видит от вас поддержки совсем, вы этого не видите. Ну, как бы вы свою функцию жены не выполняете. Вы бунтуете против него в сердце. Понимаете? Потому что вы от него хотите то, чего надо от Бога ждать. Человек получает силы от Бога, а близкому человеку отдает свои силы. Вот так надо жить. А вы хотите от него эти силы получать, а он не Бог. Вам надо просто менять свою жизнь, понимаете, начать жить по-другому. И сразу все встанет на места, потому что он, в принципе, хороший человек, и вы хороший человек. Просто не знаете, как правильно жить, и все.
Спасибо.
Ну, давайте я буду сейчас уже читать лекцию. Вы вчера не устали от меня? Нормально? Мы сегодня с вами поговорим о любви. Что такое любовь вообще, откуда она берется, как она действует в сознании человека, и почему мы ее так ждем и так не можем дождаться. В чем проблема? Любовь — это энергия Бога. Человек отражает энергию любви от Бога. Он как зеркало. Он не может сам себе иметь энергию любви, он только отражает. Причем интересно знать, что женщина обладает способностью копить эту энергию в себе. А мужчина, он способен завоевывать ее, доказывать, что он достоин. Ну, то есть к этой энергии любви у мужчин и женщин разные отношения. Женщине Бог дает энергию любви. Допустим, девушка красивая. Любая женщина может быть красивой, даже в очень преклонном возрасте. Если она правильно настроена по отношению к людям. Красота — это всего лишь наполненность. Вот как, допустим, батарейка может быть заряжена или разряжена, аккумулятор может быть заряжен. Когда аккумулятор у женщины заряжен, она красивая. Когда разряжен, она некрасивая. То есть все, а сама способность быть красивой у женщины всегда сохраняет всю жизнь. Мужчины сохраняется способность побеждать судьбу, быть победителем. Но когда он разряжен, он становится побежденным. А когда он заряжен, он становится победителем. Вот так меняется. Уже у мужчины есть свой аккумулятор, есть у женщины. Когда женщина видит победителя перед собой, она любит его. Ему нравится такой человек. Когда она видит побежденного, она испытывает страдания от него. Когда мужчина видит заряженную женщину, он испытывает счастье от нее. Когда видит разряженную, испытывает страдания. Это не так, что когда женщина разряжена рядом с тобой, ты вообще ничего не испытываешь. Мужчина рядом с разряженной женщиной испытывает страдания, а заряженный рядом испытывает счастье. Женщина рядом с заряженным мужчиной испытывает страдания, с разряженным счастье, с разряженным страданием. Люди, когда сходятся вместе, они сходятся на пике вот этого заряда. Ну, иначе просто не создастся семья. И этот пик заряда, он вызывает вот эту гармонию, вот это вот такое взаимное чувство, потому что люди сходятся всегда по судьбе. И между их сердцами всегда возникает очень легкая такая связь. И эта связь вызывает вот взаимодействие вот этих энергий. Человек копил себе вот эту силу отношений с людьми, мужчина как бы добивался, пытался быть сильным, развивать себя как личность, женщина пыталась всех служить, заботиться обо всех, и они накопили вот эту силу, мужчина и женщина. И с этого момента дальше они встретились. Когда они встретились, то начал происходить разряд вот этот, он долго может происходить, это называется влюбленность. И люди ее реально путают с любовью. Они думают, что этот разряд должен всю жизнь происходить. Что всю жизнь вот это вот должно такое вот происходить. Понимаете? И люди часто в своей мечте, они думают, ну почему у меня вот это так было коротко? Почему вот у других всю жизнь они счастливы, такие удовлетворенные друг другом? Это где вы видели таких людей? Интересно. Все люди сначала влюбленные друг в друга, а потом надо реально совершить подвиг в своем сердце, чтобы отношения опять пошли налаживаться. Нужно реально усилия совершать. И усилия в отношении с Богом прежде всего, потому что человек близкий никогда твою батарейку не зарядит. Никогда. Даже, допустим, женщине нужно больше отношений с женщинами для того, чтобы заряжать свои батарейки. Но с мужем отношения, батарейку у женщины никогда не зарядят. Она на мужа только будет разряжаться и будет только уставать от него. Муж от жены на жену тоже никогда заряжаться от нее не сможет. Никогда в жизни. Он будет только уставать от нее. Но если я добровольно отдаю свои силы и сначала принимаю человека, если у меня батарейка заряжена с этим условием, я отдаю свои силы добровольно человеку, то в этом случае от него возникает благодарность. Эта благодарность, она тоже добровольно идет. Благодарность — это добровольная вещь. И через нее идет любовь. То есть смотрите, первая стадия возможности наладить отношения с ними называется принятие. Принять близкого человека без молитвы, без духовной практики, без природы, без любви к людям просто невозможно. То есть принять близкого человека означает проглотить его недостатки. В буквальном смысле слова, как женщина сказала, что мне унижаться перед ним. То есть это не унижение, это аскеза. Вот допустим, если я сегодня 2 часа йогой занимался, неподвижное положение тела, плюс молитва для того, чтобы силы были лекцию читать. Это унижение или нет? Нет, я добровольно это все сделал. И я почувствовал силу в результате этого. Эта сила сейчас даст возможность вам наполниться. Это не унижение. Если я наполнился где-то и добровольно отдаю близкому человеку. Как отдавать силы жене? Нужно спокойно, твердо терпеть ее эмоции. Если женщина открывается перед мужем, что происходит? Она начинает выплескивать эмоции свои. Причем всегда сначала негативные, а потом только позитивные. Если женщина открывается по отношению к мужу, она всегда сначала будет его ругать. Или не ругать, а жаловаться ему. А это тоже для него как бы аскеза. Она-то думает, что я вот хорошо, по-доброму говорю, просто жалуюсь. А когда она жалуется, она сосет с него силы. Батарейку разряжает его в это время. Ему тяжело становится от этого, он терпит. И вот он должен вытерпеть сначала вот эту вот волну, которая идет от жены. А потом дальше стараться по-доброму себя с ней вести всегда. Зная, что это твой друг. Ну, где-то понятно, что снаружи это как-то никак не проявляется, что друг. Потому что люди же нагружают друг друга его же собственной судьбой. То есть мой близкий человек будет меня мучить по моей судьбе. Это самая большая тайна. Вот он меня будет мучить столько, сколько мне положено по судьбе. Это очень трудно понять. А больше некому вот мне судьбу свою отдать. Больше никто мне не отдаст мою судьбу, кроме моих близких людей. Никто. Поэтому сначала все равно идет какая-то горький вкус какой-то будет в отношениях сначала. А потом, если ты принимаешь близкого человека, начинает гармония уже идти. Но чтобы принять, нужно иметь силу. Слабый человек никогда не примет близкого человека. А мечта, вот, которая у нас живет в ней, в сердце, у нас есть мечта о счастливой семейной жизни, о любви, вот о этом счастье. Эта мечта всего лишь иллюзия. Потому что на самом деле настоящее счастье возникает только у тех, кто побеждает судьбу своей внутренней силой, а не у тех, кому повезло, и он как будто бы нашел такого человека, с которым влюбленность будет длиться бесконечно. Такого никогда не бывает, мои хорошие. Просто никогда не бывает. Больше того, я вам могу сказать, что если вы сильно любите человека, вот влюбились по уши прямо, то у этого человека физической возможности не будет даже рядом с вами находиться. Потому что вот это вот горячее чувство испытывать счастье от кого-то, оно истощает человека. Понимаете? И поэтому сначала у молодых людей, у них сердце, оно по-другому устроено, они очень чистые, наивные в отношениях. И поэтому у них есть взаимность в отношениях, достаточно сильная. Но с возрастом, когда человек хочет любви, но его уже понимание любви, оно осквернилось, вот этими эгоистическими отношениями с близким человеком, то если ты сильно кого-то полюбил с возрастом, то он противоположное чувство испытывать начинает. Ну, чувство, что как будто мне тяжело с этим человеком находиться рядом. Поэтому с возрастом возможность горячих чувств, она просто становится почти исключенной из жизни. Ну, то есть, вы заметили, что если сильно кого-то полюбил, он говорит, я не хочу с тобой отношения строить. Или он сильно тебя любит, ты думаешь, не хочу это, не надо, не мой человек. Почему? Потому что эта человеческая любовь, она эгоистична по природе. И чем мы старше, тем эгоизма больше. Понимаете? Любовь – это божественное чувство, оно дается Богом человеку. И когда два человека видят друг друга, то Бог открывает им вот эту вот силу любви. Он показывает самое чистое и светлое друг в друге у людей. Поэтому, когда человек любит кого-то, он видит чистоту в нем, самое светлое, чистое видит, по-настоящему видит. Одного священника ученик спросил, как мне женой сохранить чистоту, любовь в отношениях на всю жизнь. И священник ответил, ты должен вспомнить, как ты увидел, что ты увидел, почувствовал человека в первый раз, когда ты полюбил его. Вот вспомни это чувство, которое ты испытывал в первый раз, и всегда в отношениях вспоминай именно это чувство. И тогда ты всю жизнь сможешь быть счастлив с этим человеком. Потому что все, что ты потом увидел и почувствовал от него, это является твоей же собственной судьбой, отраженной от этого человека. Вы заметили, что если, допустим, с новым человеком начинаешь жить, то ты ведешь себя по-другому с ним, не как до этого в предыдущих отношениях. Ты меняешься как личность в отношениях. Почему ты меняешься? Потому что он другой. Другому человеку положено другое, понимаете? Но все равно Бог соединяет людей, которые могут друг другу судьбу отдать, и хорошую, и плохую. Сначала человек, когда влюбляется, он чувствует, что будет дней хороших очень много у моей судьбы. Он видит хорошее, только он не видит, что будет дней плохих очень много, что тоже неизбежно. Вот. И поэтому сначала что происходит? Сначала как бы за тридевятое царство, тридесятое государство нашли царевну. Девушка — это всегда царевна, парень — это всегда царевич. Вот. Дальше убили Кощея Бессмертного там, и так далее. И потом, когда они вместе встретились, дальше что? Дальше сказка заканчивается, правда? Они стали жить-поживать, добра наживать. Сказки конец, все, кто слушал, молодец, точка. Дальше ничего не рассказывается, что будет дальше. Почему? Потому что сказка заканчивается, мои хорошие. Начинается жизнь. Жизнь. А жизнь — это уже серьезная штука. Но люди почему-то самое первое, вот у меня был семинар по одиночеству, Как вы думаете, самая первая причина одиночества какая, в чем заключается? Самая первая и главная причина одиночества заключается в том, и разводов также, что люди в своем сердце очень сильно верят в эту сказку. И они думают, что эта сказка должна быть всегда. Они думают, что вот эта влюбленность, она и есть суть, то, чего я хочу от отношений. И это является ядом, который разрушает жизнь человека. Вот он, не дай Бог ему увидеть от кого-то эту влюбленность, которую он ждал, мечтал. Вот мой человек, с которым я должен жить. Причем люди настолько сильно выдумывают, когда вот они это чувство испытывают. Одна девушка мне сказала: Олег Геннадьевич, вот скажи, рассудите вот сами. Я вам верю, слушаю ваши лекции. Рассудите сами. Вот есть мой муж с двумя детьми. Он мне дан в этой жизни. А у меня появился человек, с которым я много жизней была женой подряд. И с кем мне вот жить? Своим мужем, с которым вот я в этой жизни только в одной? Или со своим вечным мужем? С кем мне жить? Я говорю: откуда вы знаете, что это вечный муж? Она говорит: у нас очень сильное чувство, Олег Геннадьевич. Очень сильное чувство между нами. Я говорю: замечательно. И вы такой вывод сделали, да, из-за этого? Вот видите, даже люди придумывают философское обоснование уже. Очень глубокое. На основе лекции уже. Если лекции слушаем, то бросаем близких уже на основе лекции уже. Допустим, муж пьет, я говорю: надо просто воспитывать. Иногда можно пожить отдельно. Она говорит: вы же лекции говорили, что надо бросать, если пьет. Я такого никогда не говорил. Это уже вы уже придумали сами это. Понимаете? То есть хочется вот даже лекции использовать для того, чтобы делать глупости. Потом, правда, в лекциях говорится, что будет дальше, но это люди уже не слышат. Как один священник мусульманский говорит: ну ты что вытворяешь-то, говорит, ты что, говорит, пьешь, говорит, ну, гуляешь от жены. Он говорит: так в Коране же говорится: пей, гуляй, веселись. Священник говорит: ну а там же говорится потом, и попадешь в ад. Он говорит: ну весь Коран, Коран выучить невозможно. Очень сложно, говорит, весь Коран. Он запомнил только пей, гуляй, веселись, как бы. А что потом он забыл уже. Итак, правило номер один. Это правило начала и конца совместной жизни. Запомните, что сказка в начале может стать, обязательно станет в конце тем же самым, если вы правильно проживете свою жизнь, правильно будете строить отношения. То же самое будет в конце, но уже с помощью вашей силы. Это будет ваша награда. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, негаснущий костер. Серебряные свадьбы. Душевный разговор. Душевный разговор. Вот вы вместе живете с близким человеком. Для чего? У вас есть с ним душевный разговор? У вас есть разговор с ним не о детях, не о работе, не о квартире, а разговор о смысле жизни, о глубине, о чистоте. Я вам не обязательно мне сейчас отвечать, вы просто себе ответьте. Большинство из вас ответит так, что у меня, Олег Геннадьевич, даже о семье почти разговоров нет. Мы просто вместе работаем, сексом занимаемся и смотрим телевизор. И потом вы удивляетесь, почему вдруг он меня бросил. А потому что между вами ничего близкого не было. Потому что любовь — это не секс и не наслаждение друг другом. И любовь — это не то, что мы вместе живем. Любовь — это постепенное, начиная со служения близкому человеку, открытие ему сердца своего и открытие его сердца. Потому что многие люди даже не знают, что происходит с близким человеком. Вот, например, наверху у двух женщин мужики находятся в жутком напряжении, а они даже этого не знают. Она говорит: что это мой муж-то так себя ведет? А он ведет, потому что ему было очень тяжело, поэтому так себя ведет. Но если бы она знала, а узнать сердце человека можно только если его принять. Если ты человека не принимаешь, то ты не узнаешь, в каком состоянии он находится. Даже вплоть до того, что, вот, допустим, бывают случаи, что ребенок перестает учиться в школе, он не может учиться. У меня был такой случай, реально. Ребенок перестал учиться в школе. Причина просто перенапряжение, плохой период астрологический. И ребенок чуть не сошел с ума, представляете? Вовремя как бы родители обратились куда надо и поняли это. Но учителя так и не поняли. Они все равно заставляли его учиться. Понимаете? И ребенка просто родители взяли и год дали ему отдохнуть от школы. И он в результате потом начал опять нормально учиться, потому что плохой период прошел. Но родители не видели плохого периода, потому что им не нужен был ребенок, им нужны были отметки. Когда мы видим, когда мужчина видит красоту женщины, он не видит человека. Она говорит, тебе нужна только моя красота, я тебе не нужна. Это стопроцентный факт. Вот это наша любовь, понимаете? Точно так же вам, женщины, от мужчины, нужна, его нужны деньги, его защита, забота. А он сам, как человек, вам не нужен. Потому что вы его даже не видите, вы не видите его состояние, не видите, что с ним происходит и так далее. Это реальность жизни, понимаете? Так мы любим. Такая у нас любовь. Это на самом деле очень глубоко эгоистическое чувство, которое мы испытываем друг к другу. Глубоко эгоистическое чувство. И мы это считаем, уверены, что это и есть любовь. Любовь означает, что человек самодостаточным должен стать, чтобы любить он должен, ну, он должен чувствовать счастье от отношений с природой, с людьми, с Богом. И только тогда, когда он это счастье испытывает, он может его отдавать близкому человеку. Первое, что может он сделать для близкого человека, это отдавая свою любовь, принять его характер. Это называется первая стадия любви, принятие называется. То есть я уже иду домой не ругаться, мне неплохо дома, потому что я принял близкого человека, его характер принял. Я отдыхаю дома, не ругаюсь. Потому что все его недостатки характера я принял. Один молодой человек пришел к наставнику и говорит, слушайте, я уже вот и это принял у жены, и это, и мне что-то от нее уже ничего не надо, я и это в себе как бы победил, и это победил. Может мне в монастырь пойти? Он так искренне спрашивает своего наставника. И тот говорит, не надо тебе в монастырь идти, потому что только сейчас у тебя счастливая жизнь и начнется. Если ты все принял от близкого человека, и тебе от него ничего не надо, тебе осталось просто начать ему служить, и все, и ты становишься счастливым человеком. Потому что все скандалы, они возникают только по одной причине, что тебе что-то надо от близкого человека. А ты его с кем-то путаешь, понимаете? Потому что вот так вот сильно дать может только Бог. Вот, допустим, может ли мужчина так сильно вас отблагодарить, как вы сильно вложились в приготовление ему обеда? Он может так же сильно вас отблагодарить или нет? Никогда, это невозможно. Или, допустим, мужчина вот работал весь месяц и вам отдал деньги. Вы можете ему так сильно его благодарить за то, что он совершил этот подвиг или нет? Можете? 100% нет. Почему? Потому что мы так сотканы. Мы не можем полную взаимность давать. Мы корыстные по природе. Поэтому и не нужно ждать слишком много от человека. Нужно вкладываться в отношениях с природой, получаешь здоровье. В отношениях с людьми вкладываешься, получаешь социальную силу, средства на жизнь получаешь, положение в обществе. Получаешь счастье, счастливый труд, там, ну все, что нужно для жизни. В отношениях с Богом вкладываешься, получаешь самодостаточность, удовлетворенность, силу внутреннюю. Я сегодня молился, почувствовал силу внутреннюю. Прям силу чувствую. Такая победоносная сила внутри возникла. Делюсь с вами впечатлением молитвы.
Любовью.
видите, надо оторваться от близкого человека. Вот люди, допустим, поженились, что происходит? Происходит короткое замыкание. То есть они начинают наслаждаться друг другом, родители до свидания, друзья до свидания. Они друг в друга погружаются. И это погружение идет потому, что они испытывают очень много счастья. То есть эти батарейки разряжаются, разряжаются. Потом, когда они разряжаются, дальше что происходит? Они также много друг от друга начинают испытывать страдания. Они говорят, ты мне надоел уже, отстань от меня. Ну, то есть счастье уже не идет от него, все, батарейка кончилась. И что дальше делать? И дальше пилить друг друга уже. Почему? Потому что я же жду от тебя счастья. Где счастье? Я же тебе свою жизнь отдала, вот давай счастье мне. А счастья нет, потому что люди не могут так много счастья друг другу давать. Им надо даже просто элементарно, в древних писаниях написано, что люди должны развернуться друг от друга в семейной жизни и начать заботиться обо всех вокруг. И тогда счастье вместе с людьми они обретают в отношениях. Чтобы счастливым быть в любые дни, надо отдать себя, заботиться всем. И тогда вот ты уже друг с другом хорошо тебе, потому что твоя жизнь развернулась от вот этого эгоистического ожидания счастья от близкого человека, развернулась к служению всем вокруг. Так должна строиться семейная жизнь. Человек должен приготовить пищу и угощать всех. Я даже знаю примеры у вас здесь таких людей, которые так делают. И тогда человек становится счастливым, жизнерадостным, у него много счастья, потому что он заботится обо всех вокруг. Даже просто животных кормить на улице, и то счастье уже, не то, что уж людям, допустим, приглашать себе друзей домой и так далее. Кормить соседей можно даже, знаете. Тогда на площадке будет счастье. Вот вы, если соседей будете подкармливать, сначала трудно. Чужие люди совсем. Но если вы будете их подкармливать чуть-чуть, они потом вам улыбаться все время будут, вас любить. И даже если вы кошечку один раз покормите на улице, она всегда вас будет любить. Она вас будет видеть и сразу радоваться. Так люди реагируют на любовь. И животные, все, и птицы даже будут вам радоваться. Но у нас нет времени, говорит Олег Геннадьевич, у меня нет времени на это, понимаете, нет времени. Это не время у вас нет, а знание и желание. Вот я говорю, когда на свидание человек идет, у него время всегда находится. Почему-то. А вот здесь времени нет, а потому что нет желания, нет необходимости. Вот дефектив какой-нибудь по телевизору, я неправильно сказал, да? Смотреть хочется всегда, потому что там возбуждают твои эмоции. Такой искусственный способ получения счастья. Знаете, когда болото стоит, можно вот его чуть-чуть пошурудить, вроде пошла жизнь. Потом опять отпустил, опять вонь. Сетиной покрылась. Так человек телевизор смотрит, он же ничего не делает в это время, никому ничего не отдает. Просто шурудит болото чуть-чуть и думает, что все уже классно как бы теперь стало. Но надо не шурудить болото, надо реально наполняться. Вот я сегодня, мне предложили на машине до лекции доехать, я говорю, я пойду пешком. Почему? Потому что я наполнился, просто подышал свежим воздухом и наполнился. Природа дает жизнь человеку. Люди, когда ты заботишься, когда ты любишь природу, если бы я шел быстрее на лекцию, там думал так, я бы не наполнился. Человек должен стараться как-то побеждать судьбу. Но для этого надо понять, как устроена энергия любви. Чистая, светлая, бескорыстная любовь может быть только в отношениях с Богом. И мы вообще не знаем, что это такое отношение с Богом. Они строятся, эти отношения, только через отношения с теми, кто Богу служит. То есть, чтобы понять, что такое отношение с Богом, надо найти как где-то свою веру, а лучше всего оставить так, какая была. И ходить в храм, смотреть на службы духовные, песнопения, и пытаться это понять, зачем люди вообще это все делают. И когда вы это поймете, у вас сердце наполнится чистотой, радостью, такой глубиной. Потому что через служение Богу других людей я могу почувствовать Бога. По-другому напрямую никак. Слишком много чести для нас будет. Мы недостойны. Понимаете, это очень важно, это сделать в своей жизни, потому что в этом случае ты хоть поймешь, что такое любовь настоящая. Потому что когда ты смотришь в глаза тому человеку, который испытывает любовь, ты тогда сможешь понять, что такое любовь. По-другому никак. Потому что люди думают, искренне думают, что любовь означает вот этот секс, постельный режим, вот это есть любовь. Это способ тратить любовь, тратить любовь. Вам надо попить водички. Вот возьмите водички, попейте. Есть, да? Попейте. И нажмите себе на указательный палец вот так вот. Так вот, левой руки. Так сильно нажмите. Указательный палец левой руки. Вот так по бокам нажмите сильно. У вас пройдет кашель. Но сначала как бы кажется, что все будет хорошо.
Ведь с любовью вместе к нам приходит. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. Ведь с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. Тебе навстречу я пойду.
Вот это вот время отступает, да, если счастлив человек. Это факт. Если человек обменивается счастьем, плохая судьба отступает. Если человек счастлив, он дарит счастье другим, плохая судьба отступает. Но мы ждем это пассивно, понимаете? Мы думаем, когда вот мне вот подарят, тут я вот как бы есть, я вот такой хороший. Давайте мне любовь. Понимаете, человек ждет это, он думает, что ему надо просто найти кого-то, человека в жизни, который вот так, опа, и пошло счастье, и сразу отступает плохая жизнь. Это факт, 100%. Если человек счастлив, все плохое отступает. Потому что воистину плохая судьба означает энергия страдания или энергия времени такая тяжелая. А хорошая судьба означает энергия счастья. Но это не пассивно надо получать. Человек должен служить людям, заставлять себя это делать и получать это. Или служить природе, радуясь природе, человек получает здоровье. Или служить Богу, что-то в храме делать, о всех заботиться, кормить нищих там. В храме давать средства, молитва, поклонение. И тогда человек становится счастливым сам уже. Не ждет, когда ему счастье подарит, а сам становится счастливым. Вот это правильная позиция жить. Самому стать счастливым. И когда у человека есть силы, он реально способен уже на многое. Но это, понимаете, сначала силы нужны. Силы нужны. Если у человека нет сил, не может это все сделать. Потому что нужны силы сначала. Человек должен стать сильным, понимаете? Чтобы сильно влиять на человека, нужны силы. Но только не с моим человеком. Так можно. Наверное, хороший мужик там был. У меня другой случай совсем. Понимаете, как раз и речь именно идет о вашем случае. Что первый шаг к отношениям – это принятие человека. Если вы не можете его принять, значит, не будет первого шага. А принять очень трудно, потому что ниточка между вами уже засорилась, понимаете? Как, допустим, человек зубы не чистит, он у него изо рта вонять начинает. Отношения тоже надо чистить. Иначе они воняют. А если они воняют, ты уже не можешь, как бы, я боль растворю руками. Потому что ты на него смотреть даже не хочешь. Не то, что там боль растворяет руками. Поэтому надо понять, что отношения чистятся сердцем сначала. Вот если вы не можете друг с другом даже разговаривать, у вас нет сил рядом с ним жить хорошо, тогда наполняйте свою батарейку. Это первое, что нужно делать. Человек должен отстраниться от отношений. Отстраниться означает не то, что не видеть, не слышать, не смотреть, жить отдельно. Отстраниться означает ничего не ждать от человека. Научитесь ждать от кого-то другого. Не от другого мужика имеется в виду, от духовной жизни, от Бога, от храма, от людей, друзей. Есть друзья, у мужчин друзья, у женщин подружки. Не у женщин друзья, у мужчин подружки, а у женщин подружки, у мужчин друзья. Вот от кого надо ждать, потому что женщина наполняется от женщин, мужчина от мужчин. Когда женщина от мужчины, от чужого наполняется, это неправильное наполнение, оно разрушает семью. Допустим, вы пришли к какому-то мужчине пожаловаться, и так приятно с ним говорить. Он такой хороший, не то что мой муж. Это означает, что вы яд, как бы яд в свою семью несете, потому что вы наполняетесь отравой. Понимаете, отравой. Веды говорят, что если змея пьет молоко, она тоже наполняется. Но у нее от этого копится яд, понимаете? Вот вы, допустим, решили змею попоить молоком. Она пьет, пьет молоко. Она любит молоко, змея тоже. Знаете об этом? Она любит пить молоко, змеи любят пить молоко. Но потом они, это молоко в яд превращается. Они вас же ужалят. Точно так же женщина, когда она с чужим мужчиной общается по поводу своей жизни, вот она с ним разговаривает, у меня такой муж, там, это она называет, что у меня друг. И у нас чистые, светлые отношения с ним, она говорит. Запомните, между мужчиной и женщиной чужим, ну, за исключением брата, там, не может быть чистых и светлых отношений. Не может быть чистых, светлых отношений. Чужой мужчина, начали сердце ему открывать, значит, это яд копится в вашу жизнь. И он никогда ничего хорошего про вашего мужа не скажет. А общаться нужно только с таким человеком, который скажет хорошее про вашего мужа. Это старше называется, как отец. Женщина может с тем, кто как отец, ей общаться, который не претендует на нее. И не смотрит на нее с вожделением. Но лучше общаться женщине с женщинами. И получать силы от подружек, восстанавливаться в отношениях с подружками. А если нет подружек, тогда не с кем уже общаться. И восстанавливаться не с кем. Тогда хотя бы природа, чтобы была, птички, собачки там, и храм, хотя бы с этого начинать. Потому что найти подружек тяжелее, чем силы легче всего от природы взять. Если у вас нет возможности, хотя бы гуляйте на улице, птичек кормить. Дальше идут люди, легче с людьми дружить. И тяжелее всего с Богом строить отношения. Но это дает также самый сильный результат зарядки батарейки. Понимаете, отношения с Богом. Сильный результат дает. Вот песни, когда я еще только пришел, здесь пели песню про фестиваль «Благость». Эта песня, ее написали супруги Сколовы. Они поют у нас на фестивале много разных песен. И эти песни, они вот, ну, в основном как-то очень сильно сочетаются с моими лекциями. И вот это вот наполненность Богом, а, ну, чтобы понять, что это такое, вот хорошо послушать вот эту песню.
Снемся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях, мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса. По цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим Его бескрайность и взоблем в колеком взоре. Вот я стала самая малость. Просто поверить на самом деле. Вот я стала самая малость. Просто поверить на самом деле.
Вчера ко мне подошла одна женщина, начала рассказывать, как плохо к ней относится сын. Она прям чувствуется уже на последнем вот таком вот, ну, уже с последних сил она это мне говорила. Если взять вот глубоко-глубоко копнуть причину, почему он так плохо к ней относится, то причина такова, что она, когда родила его, сильно в него поверила. Она вот увидела, вот это и есть мое счастье, мой ребенок. Она начала верить в него, жить для него, не понимая, что это и есть засада. Потому что жить для ребенка означает погубить этого человека, сделать его эгоистом, бессердечным человеком. Жить надо для Бога, а ребенка надо воспитывать, свои чувства к нему сдерживать, не баловать его. Сделать так, чтобы он не гордился собой в отношениях с матерью. Что произошло как раз в этом случае? Почему она так страдает, что она вселила гордость своей верой в ребенка? Люди не знают, что такое вера. Они просто принимают то, что есть. Вот женщина полюбила мужчину, она поверила в него. Если она в него поверила, дальше что происходит? Вот она полюбила мужчину, одно дело полюбить, как бы воспитывать, жить с человеком, понимать, что Бог тебе его дал. Это один вариант. А поверила, это другой вариант. Какой вариант? Как вот? Если я вот поверил в кого-то из людей, за исключением святых людей, которые не принимают на свой счет вашу веру. Они считают, что это Богом, с Богом отношения. Но если я поверил в человека, то один только результат. Вот он, этот результат. Потому что второй раз уже так невозможно поверить человеку. Тебе придется верить Богу потом, а не человеку. И опять же, что такое стресс разлуки? Это опять же вера в человека. Вот почему человек не может забыть? Вот кто из вас не может забыть? Человек ушел, близкий, вы не можете забыть. Это вера в человека. Всегда запомните это. И вам надо теперь поверить в Бога для того, чтобы у вас сердце опять успокоилось, пришло в себя. Вы верите в человека, обожествляете его, думаете, почему он ушел от меня, у нас же все нормально. А только потому, что вы в него поверили. Вот эта энергия веры, она разрушает отношения, потому что человек не может ее выдержать. Он становится гордым от этого, понимаете? Нельзя верить в человека. Нужно верить только в Бога. А человеку надо служить. Это разные вещи совершенно. И когда ты ему служишь, даже если он уходит, то ты не сильно страдаешь от этого. Тебе жалко, конечно, есть разлука, но надлома нет. Потому что одно дело разлука, а другое дело сломанная жизнь. Понимаете? У тебя нет сил, ты не можешь жить, ты даже не можешь спать. Потому что вера – это удивительное чувство, от которого человек сильно-сильно наполняет свои батарейки, а если он поверил не в то, что надо, сильно-сильно разряжает свои батарейки. Поверил в ипотеку – значит, разрядишь батарейки. Поверил в мужа – разрядишь. Поверил в жену – разрядишь. Поверил в детей – разрядишь батарейки. И попадешь в стресс рано или поздно. Он поверил в Бога – всегда будешь только заряжать. Поверил в природу – всегда только будешь заряжать. Поверил в друзей, в чистоту друзей, как бы, всегда будешь заряжать. Но их надо проверить сначала. Друзей, друзья настоящие в беде проверяют. Если у вас беда будет какая-то, и у нее есть одна хорошая польза от беды. Вот. Везде во всем только вред. Но в одном есть польза в беде. Знаете какая? Вы узнаете, кто ваши настоящие друзья в беде. Все отвалятся. А настоящие останутся. И это будет неожиданно для вас. Вот те, которых вы не знали, что это настоящие друзья, они останутся. А все отвалятся, которые думали вы, что они настоящие. Чаще всего так бывает. Представляете? Ну, конечно, бывает и так, что настоящие остаются. Но у меня, например, было наоборот. У меня когда была беда, вот все, как думал, что они останутся, они все отвалились. Но были люди, которых я не так ценил сильно, они наоборот приблизились и помогли в этот момент. Это было удивительно. Это было удивительно. Итак, давайте разбираться с любовью. Первое, самое опасное, что может быть с человеком, это неправильное представление о любви. Надо понять, что влюбленность – это не любовь. И не нужно так сильно ее боготворить. Настоящее чувство, которое возникает между людьми, которое реально является реальным семейным счастьем, это чувство имеет совсем другую природу. Оно не жжет сердце, как влюбленность это делает. Оно дурманом не веет вот этим сладким, не пьянит, понимаете, голову. Настоящее чувство, оно имеет чувство чистоты, веры в человека, глубины в отношениях и ощущение, что мы будем вместе всегда. Это чувство благодарности, понимаете? Чувство понимания, что не зря этот человек мне достался в жизни, что я хочу жить с этим человеком дальше. Это чувство имеет спокойную, чистую, светлую природу. Оно не имеет природу страсти такой и жгучей такой, как бы, жгучей силы. Она спокойная, чистая, радостная, светлая, глубокая очень. Непроходящее чувство. Чистое, спокойное, непроходящее чувство по отношению к близкому человеку. Такое может быть. Но ценой тяжелого труда над своим сердцем. И всегда человек в этом труде проходит определенные стадии. Если, допустим, вам не повезло, и вы влюбленность не смогли перевести в любовь, а это можно только с помощью знаний сделать, например, вы влюбили, ну, как у вас создалась семья, у вас была влюбленность, но вы не доверяли ей, этой влюбленности, а просто служили друг другу, заботились, и все равно какая-то искомина появится, то есть горький вкус в отношении какое-то время все равно будет, но он может быть не таким сильным. Но чаще всего, и потом постепенно, сначала вы принимаете друг друга, потому что период принятия должен пройти обязательно у всех. Никто никого не понимает сразу. Понимание человека близко приходит только через видение его недостатков. Когда ты уже увидел, что у него такие-то недостатки, то в этот момент ты можешь с помощью внутренней силы сказать себе: «Все равно я буду с этим человеком жить». Как я женщине вот сказал, я говорю: вы лучше себе человека не найдете, это правда. И она такая подумала: ладно, буду с этим человеком жить. Это первая стадия любви на самом деле. Она прошла эту первую стадию, называется принятие. Это значит, что она достойна любви. То есть человек должен этот шаг сделать, и всегда близкий человек всегда приносит страдания сначала. Вот когда влюбленность заканчивается, дальше вот этот период идет, когда ты чувствуешь, что тяжело очень, не знаешь, нужен тебе этот человек, может быть, я ошибся, человек думает, может, это не мой человек, что-то не то пошло. Вот люди говорят, у нас несовместимость. Это не несовместимость, а просто вы увидели вот глубже друг друга. Вот все люди одинаковые, все люди внутри эгоистичные и мучают друг друга. Вот все до одного люди, вообще все на этой земле. Не бывает других людей. Но есть люди, которые могут принять чужой эгоизм. Только потому они эти могут, что батарейки у них наполнены правильной жизнью. Поэтому самое главное, вот допустим, часто люди, психологи всякие там, тренеры, они чему учат? Я не против психологов и тренеров, потому что есть и хорошие. Я говорю о том, что чаще всего они говорят просто об отношении. Они говорят, вот так себя веди, или вот так себя веди, понимаете? Но на все эти отношения нужна сила. Если у меня этой силы нет, я не смогу себя вот так вот вести. Как вот женщина мне говорит, ну как мне себя с ним вести? Я говорю, да никак вы не сможете с ним вести, потому что у вас не хватит силы. Вот ведите как можете себя с ним, просто наполнитесь, наполните свою батарейку. Поймите, если у человека нет батарейки, не наполненная, он не может ничего хорошего сделать просто в принципе. Поэтому если я, допустим, не помолился перед лекцией, не наполнился, я не могу вам ничего дать. Я буду только нервничать на лекции. Я ничего вам не смогу дать, потому что у меня ничего нет. Мы сами по себе не можем быть всегда наполнены. Поэтому все начинается с правильной жизни, мои хорошие. Не с того, что я научился улыбаться там сквозь слезы. Понимаете, с правильной жизни все начинается. Человек должен стать сначала сильным внутри себя, а только потом он может что-то дать близкому человеку. И на первом этапе, чтобы стать сильным, лучше учиться держать дистанцию. Это очень важный аспект вообще отношений. Люди меня спрашивают, Олег Геннадьевич, вы говорите, не разводиться, это что, мне всю жизнь мучиться с этим человеком? Да я так не говорил, что вам надо мучиться. Я наоборот говорю, что никогда не мучайтесь с близким человеком. Мучение означает слишком сильное ожидание от него. Вы оторвитесь от него, понимаете, и вам станет легче. Мы разок в одном святом месте с женой так чуть-чуть повздорили. Я не буду говорить, что сильно, потому что вы думаете, Олег Геннадьевич же не может сильно ссориться с женой. Это же вообще кошмар какой-то. Он же лекции читает. Все так не должно быть. Мы с ней шли вот по святому месту, там поля, красивые цветы. Шли на Гангу купаться с ней. Не разговаривали. Что, мы же поссорились. И я заметил, что мы все равно идем рядом. Мы могли бы чуть-чуть подальше друг от друга идти, как бы и спокойнее бы было. А мы все равно рядом идем, и нам неспокойно. И в это время мы увидели двух мангустов. Такие, знаете, зверьки длинные-длинные вот такие вот. У них вот хвосты такие большие, и такие они такие пушистые такие, серенькие такие, красивые. Самец и самка. И они вот так быстро так ругались. Фыркали друг на друга и бегали вот так друг за другом. А кругом столько места вообще. Огромное поле, понимаете? Можно было бегать и пошире. Не обязательно друг за другом, было бы легче жить, понимаете? Они вот друг за другом, потому что они сильно привязаны друг к другу. И я когда вот это увидел, рассказал жене, мы так сильно смеялись с ней. И забыли про проблемы. Просто поймите такую вещь, что самая главная проблема заключается в том, что мы так сильно скованы своим желанием счастья от близкого человека, что мы будем ругаться до последнего. Понимаете, столько вокруг всего, всякое есть, и подружки есть, и много, и Бог есть, и природа есть. Ну, сходите погуляйте на улицу, покормите птичек, Первое, что человек должен в отношениях уметь делать, отвлекаться от близкого человека. Это очень важно, понимаете? Потому что если человек этого не делает, то отношения сами по себе истощаются. Они идут в глубокий минус. И когда они истощаются, я же жду от него, говорю, ну посмотри, что ты со мной сделал. Он говорит, нет, это ты со мной это сделала. И никогда это не закончится все, потому что так устроен этот мир, что то, что женщина считает счастьем, для мужчины это аскеза. А то, что мужчина считает счастьем, для женщины аскеза. А чтобы делать аскезу, нужны силы, а сил нет. Они все израсходовались, потому что мы ждем постоянно друг от друга. Перестаньте ждать. Найдите счастье где-то еще. Постарайтесь как-то вот отвлечься друг от друга. Молитесь, живите здоровой жизнью, служите, заботьтесь обо всех. Расширьте свое представление о жизни, кормите друзей там, заботьтесь о птичках, заботьтесь о родителях. Пытайтесь что-то делать для того, чтобы вырваться из этой зависимости, иначе вы сгорите в ней. Сгорите в этом ожидании друг от друга счастья. С ума сойдете просто. Когда люди чуть-чуть хотя бы отстраняются друг от друга, они успокаиваются, им легче становится жить. Отстранение означает ненавидеть близкого человека и не обращать на него внимания, не разговаривать с ним. Отстранение означает не ждать. Научитесь ждать что-то, от жизни. Научитесь больше ждать от Бога. Вот когда ты на природу идешь, она всегда тебе только дарит счастье и здоровье. Вот всегда. Вот если к друзьям идешь, они всегда тебе дарят счастье и здоровье. Когда идешь в храм, всегда тебе дают счастье и здоровье. Никогда ты не страдаешь там. Но если человек что-то ждет от близкого человека, там и находится страдание, понимаете? Там и находится страдание. Надо близкому человеку только давать. Давать означает вот просто вот приготовила и все, и ничего не жду. Будет хвалить, не будет, ничего страшного. А это в принципе невозможно. Потому что когда приготовила, хочется все-таки благодарности. Иначе жить невозможно. Поэтому священные писания, они дают очень глубокий секрет в отношениях. Вот если женщина готовит, и она думает, я готовлю для Бога, а муж будет есть то, что осветилось уже. То есть она благодарности от Бога ждет, потому что она Бога своим служением хочет удовлетворить. И тогда она думает о Боге и получает в сердце. Сразу же, когда же человек думает о Боге, он получает в сердце чувство спокойствия, глубины. То есть она получает от Бога уже то, что должна была получить, получила. И она почувствовала, что я приготовила пищу для Бога и хочу накормить ее мужу. Потому что это и есть мой долг перед Богом, кормить мужа. Это мой долг перед Богом. И дальше что будет? Если муж не похвалит, она все равно не обидится, потому что она выполнила свой долг перед Богом и почувствовала от этого счастье. Ущучили? Смотрите. Ну, песенку одну нашел интересную.
Я одного от тебя люблю ради, вместе навсегда, ты моя, иншалла, вместе навсегда, люблю Аллаха, я одного от тебя люблю ради него, слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда, люблю Аллаха, я
классно? То есть человек любит прежде всего Бога, а потом уже близкого человека. Вот это и есть правильная позиция в жизни. Когда так есть, у тебя сердце очень сильное в отношениях. Потому что если близкий человек тебя обидел, есть кому пожаловаться. Ты опираешься на Бога, а не на него. Но любовь к близкому человеку тоже есть. Она существует. Но она не является такой сильной, чтобы на нее можно было опираться как на веру. Понимаете? Потому что воистину только вера дает настоящую любовь человеку. Ну то есть мы должны есть верность, такое понятие, да? Если есть верность, есть любовь. Верность близкому человеку – это опора. Вот, допустим, близкий человек изменил, ты не можешь уже его вот так любить, опираться на него в жизни не можешь, потому что он тебя предал. Знаете об этом или нет? Сейчас люди, многие думают, да надо жить свободной жизнью, нравится с кем-то еще сексом заниматься. Это не значит, что я тебя предал. Просто у меня вот так вот, такое представление о любви. Таких представлений о любви быть не может, потому что если ты с кем-то пошел спать с другим, то в сердце у твоего близкого человека не возникнет ничего светлого от этого. То есть он почувствует просто, что идет какой-то обман, что нет глубины в отношениях, есть просто предательство, какой-то обман. Но даже в этом случае не надо бросать близкого человека. Потому что знаете, что если между вами развилось настоящее чувство, настоящая верность, никогда измены не будет. Это просто невозможно. А если между вами настоящего чувства не возникло, тогда нечего ждать и верности. Потому что в любой момент все что угодно может произойти. Давайте тогда поймем, пытаемся понять, что такое настоящее чувство. Допустим, вы живете с близким человеком, у вас дети вместе, вы их воспитываете, вы как бы, у вас стремления есть какие-то наладить свою жизнь, чтобы квартира хорошая была, чтобы все отношения были со всеми хорошими, все было хорошо. Это является основанием для верности или нет, как вы думаете? Нет, потому что есть периоды в жизни разные. Наступает такой период, который просто отшибает близкого человека от вас. И он, вы уже живете с ним так же, как жили, а он вам сначала говорит: слушай, я что-то не чувствую любви к тебе. Он сначала искренне говорит. Ты говоришь: да ладно, все нормально, что ты не чувствуешь, у нас же все хорошо. Он говорит: ну я не чувствую. Нет, нет, у нас все хорошо. А потом человек уже и говорить перестает, потому что не понимает его близкий человек. Наступает плохой период и отшибает, сердце человека отшибает. Он не чувствует любви, все, он живет с близким человеком, любви нет. Поднимите руку, у кого так произошло? Вот, пожалуйста. Видите? И у вас это пройдет, этот плохой период. Вы думаете, теперь все? Навсегда? Вот. Вот в этом и заключается ошибка. Что человек не знает, что эти вещи волнами происходят. Вот этот вот период плохой у вас начался где-то, ну так, явно месяца 3 назад, а не явно где-то месяцев 7 назад. Так ведь? Так. И он пройдет через 5,5 месяца. И у всех людей такие периоды бывают в жизни. А у некоторых длятся и дольше. Понимаете? И человек не чувствует от ничего хорошего, от близкого человека никакого счастья. И думает: все, надо уходить. Потому что так, что всю жизнь я так не проживу, потому что он не знает, что это всегда идет волнами. Сильное чувство к человеку, у вас тоже было к этому человеку сильное чувство, оно прошло, и оно еще будет, это сильное чувство, где-то по вашей судьбе через 2,5 года опять появится сильное чувство. Понимаете? Не понимаю. Замечательно. Я понимаю, что вы не понимаете. Потому что так устроена жизнь. Людям очень тяжело это понять, что надо жить человеком, от которого нет чувства. Так вы поймите, что в этом и есть экзамен судьбы, что чувство к человеку не является ничем серьезным в этой жизни вообще. Потому что это и есть влюбленность. А для того, чтобы настоящее чувство было к человеку, которое никогда не пройдет, ты должен пройти 3 стадии. Первая стадия – принятие. Вторая стадия – ты служишь, заботишься о человеке, у него появляется благодарность. Он говорит: я благодарен судьбе, что ты у меня есть. Тут мне так жена говорила в жизни. Я знаю, что это такое. То есть это такая вот благодарность пришла от близкого человека. И в это время ты начинаешь чувствовать его чистоту. Ты сначала просто служил из чувства долга, потому что веришь, что так должно быть. Тебе старшие сказали: так живи, ты живешь. Потом раз, благодарность пришла, и ты в этом человеке начинаешь чувствовать душу, чистоту. В каждом человеке есть чистота. Думаю: Господи, в этом человеке столько чистоты. Вот, и потом дальше третья стадия, верность уже наступает. А это очень высокий уровень отношений. И вот на этой стадии уже люди не бросают никогда друг друга. Да хоть тысячу раз сильнее влюбленность возникнет, никогда человек настоящую любовь на влюбленность не променяет. Потому что он видит, что влюбленность это всего лишь просто вспышка какая-то, понимаете? А любовь, она очень глубокая, и чистая, и светлая. И никогда ее не променяешь на влюбленность, никогда.
И выгнутся ветви упруга. Тебя я слышу за тысячу глаз. Мы долго ехали друга.
То есть настоящая любовь означает связь в звуке. То есть я слышу человека, он мне что-то говорит, я говорю, да, да, моя дорогая, я все понял. Хотя ничего не понял вообще. Женщину очень трудно мужчине понять. Но хотя бы я понял, что надо пытаться понять. Это как бы в этом мудрость мужчины вообще заключает. Вот, я говорю, да, да, я понимаю, что тебе тяжело там, все, я все буду стараться делать, как ты говоришь. Она говорит, точно ты понял? Я говорю, конечно, точно понял. Она сомневается. Потому что все-таки опыт другой в жизни. Она потом успокаивается, говорит, спасибо тебе, что ты меня понял. Спасибо. И только потом, через какое-то время, я понял уже. Сначала просто к этому стремился, потому что поддержал человека. А потом понял, что действительно так, что нужна была эта поддержка в это время. Иногда парадоксальные вещи близкий человек делает. И кажется, что тут понимать, это же неправильно так вообще себя вести. Но потом понимаешь, почему, и прощаешь. И человек благодарным становится близким. Допустим, неправильно мужчину вести себя категорично мужчине вот, по отношению к женщине. Так жестко, строго. Но когда ты понимаешь, почему он так себя ведет, тогда тебе становится легче. Человеку в жизни не хватает знания. И первое знание, которое нужно получить, оно заключается в том, что то, что женщине счастье, мужчине аскеза. Женщина говорит, пойдем, я тебе кое-что скажу. Да муж приходит с работы. Ну, то есть для женщины счастье это такие очень близкие отношения, в которых ты мужу можешь сказать все, что хочешь. А хочешь ты сначала ему сказать не очень хорошие вещи. И муж говорит, слушай, может завтра, я сегодня устал. Ты думаешь, и как я могу жить с этим человеком? Я хочу с ним близких отношений, мне даже слушать не хочет. И звонишь подружке, он меня слушать не будет, я тебя понимаю. Потому что подружки не аскеза вообще, вот эмоции женщины, подружки, наоборот, счастье. А эмоции мужчине, женщины, мужчине жуткая трудность вообще. Женщины, поэтому если вы хотите по душам с мужем поговорить, вы ему сразу не говорите тяжелые вещи, хорошо? И говорите с ним не так эмоционально. Вот если вы хотите сильно выразить свою мысль, раз в 10 меньше выразите. И тогда ему будет легче, он будет, да, аккуратненько с ним, не сильно эмоционально, потому что у него сердце слабое на эмоции, ему очень трудно их принимать, мужчине, понимаете?
У женщины сильное сердце на эмоции, оно вулкан там горит. У женщины вот здесь вулкан горит эмоций. Сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Женщина так поет. Ну, то есть, ох, огнедышащая лава любви. То есть, у женщины. Там очень много эмоций, сила огромная в сердце женщины. Мужчина там дырка.
Очень слабое место. Поэтому мужчина видит женщину так. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Вот. Ну, то есть, как, сильно, сердце сильно поражает женская энергия. Как хорошо, так и плохо может поражать. Поэтому женщина думает, что она должна всегда чувствовать гармонию с мужчиной, говорить с ним, общаться вот так вот. А ему тяжело. И она об этом не знает, самое главное. Она думает, мне не повезло, наверное, у нас несовместимость. Любому мужчине тяжело так вот эмоционально общаться. Теперь мужчина очень сильно хочет, чтобы женщина поддержала его. И он начинает разводить ей демагогию своей веры в жизнь. У него есть в жизни какая-то цель, какое-то понимание, и он начинает ей разводить эту демагогию. Ну, то есть у мужчины вот здесь очень большая сила отсюда идет, демагогическая такая. И он смотрит на женщину, и она должна, вот знаете, как мужчина хочет, чтобы она так... А у женщины вот здесь дырка. Она очень чувствительный человек в плане общения. Ей очень трудно. Вот это слушать вообще очень трудно. Она думает, господи, когда же он замолчит? Я уже что-то ничего не соображаю, что он вообще говорит. Так, женщина, или нет? Так. Мужчина думает, может, я придумываю? Нет, на самом деле так. И она такая, она вроде бы и согласна, но уже говорит, слушай, давай покороче. И женщине с мужиком со своим согласиться очень трудно. И причина заключается в том, что она имеет по природе такое свойство. Она в муже видит все недостатки и не может их забыть никогда. Конечно, это иногда женщине помогает в жизни. Например, он вдруг тоже неожиданно заметил в жене недостаток. И ей так раз и выкладывает, типа, ну я не ожидал. Выкладывает. И она тогда достает пулемет своей памяти. Та-та-та-та-та-та-та, а вчера, в прошлом году, а там, 5 лет назад, он такой, я понял, все. Видите, какие мы разные. И поэтому сильно ждать чего-то от близкого человека не надо. Потому что все, что для вас счастье, женщины, для мужчины – аскеза. А все, что счастье для мужчины, для женщины – аскеза. Например, послушание. Женщина непослушная по своей природе. Ей очень трудно слушаться мужа. Потому что она слушается только любовь. А мужчина, допустим, может она начать говорить очень строго. А женщину это так возмущает, она не может вообще принять этот тон. Она не то, что против его как бы смыслового содержания этой фразы, но для нее вот сейчас смысловое это содержание стоит на 10-м месте. Потому что для женщины важны прежде всего именно отношения, а не какой смысл в этом заложен. Вот, например, женщина слушает лекцию. Она когда слушает, если ее спросить, тебе понравилась лекция? Она говорит, супер, очень понравилось. О чем лекция? Я сейчас не скажу. Ну, то есть, женщина, она слушает отношения. То есть, она слушает, это правда, правда, правда. правда. А что правда? Она уже забыла. Ну, как бы, но правда, это все правда. Мужчина, когда слушает лекцию, он, ему важно, чтобы все правильно говорилось. И он все скажет. Он скажет, вот здесь было правильно, а вот здесь не совсем. Понимаете? Потому что мужчина, он слушает именно опыт какой-то, ему практические советы из лекции нужны. А женщина, она наполняется чистотой. То есть, если правильно, она все это слушает и потом так живет, как услышала. Совсем по-разному устроена психика у мужчины и у женщины. Абсолютно по-разному. И женщина, если она слышит своего мужа, и он говорит ей грубо, грубо, она никогда с этим не согласится. Но если мужчина говорит очень нежно, она всегда с этим согласится. Но мужчина, когда раздражен, и он хочет жене что-то сказать, он никогда женщине нежно ничего не скажет, потому что он раздражен. И это значит, нужно просто замолчать и отойти в сторону. Понимаете, вот в этом и заключается аскеза любви. Допустим, ты раздражен, твоя жена сделала что-то не так. Ничего ей не говори, потому что будет только хуже. Она твои слова раздраженные никогда не примет. Потому что женщина в принципе не может раздраженный тон мужчины переваривать. Просто в принципе. И все, то есть начинается скандал, потому что она не согласна с тем тоном, которым ты к ней обращаешься. А сама твоя как бы, правда, которую ты хочешь донести, это уже второе, это уже другой вопрос. Если женщина раздражена чем-то, она подходит к мужу и хочет ему сказать свое чувство по отношению к этому. И если ее чувство – это обида, то мужчина не может этого принять, потому что у мужчины с чувствами проблемы. Ему нужно говорить все по-доброму, мягко, и тогда он примет. Ласково говорить. Пожалуйста, клади носочки вот сюда, грязные. И он услышит это. Но положить носочки туда он не сможет. И причина заключается в том, что мужчина очень зажат в своей жизни, как бы. Ну вот, допустим, если взять женщину, да, она идет из пункта А в пункт Б, ну то есть из кухни в спальню, да. Вот женщина идет из пункта А в пункт Б, и по дороге она видит все, что происходит вокруг, и параллельно может из пункта А в пункт Б, идя, может все исправить. То есть она идет по дороге, там, тут прибралась, она знает, что она идет в спальню, но по дороге она все прибирает, все как бы налаживает, чтобы все было хорошо. Когда мужчина идет из пункта А в пункт Б, то есть с кухни в спальню, он видит только конечный результат, больше ничего. И он вам не скажет даже, что по дороге было. Например, если мужчине нравятся глаза жены, он будет смотреть именно в глаза, а в каком платье она находится, он не скажет. Женщина удивляется, она делала новое платье, и он мне через неделю говорит, ой, какое у тебя платье красивое. У меня так было с женой. Я стараюсь всегда замечать, какие наряды у жены, чтобы ее порадовать. И вот порадовал. Я говорю, какое у тебя платье красивое. Она говорит, я вообще-то уже неделю его ношу. Я бы, правда, как-то выпало. Не замечал. Потому что у мужчины сознание очень сфокусировано. Ему очень трудно различать мелочи, потому что он очень целенаправлен, мужчина. Психика у мужчины сильно целенаправлена. И для того, чтобы мужчину включить в семейную жизнь, когда он с работы пришел, нужно несколько этапов, понимаете, женщины. Сначала нужно его обнять, потом отвезти под душ, потом посадить, чтобы он покушал, и только потом он вас увидит. Вы хотите, чтобы он сразу вас увидел, а он не может, потому что он еще на работе в это время. У него психика там находится, он еще домой не пришел. У него так психика у мужчины очень узконаправленная, понимаете? Ему нужно время, чтобы увидеть жену. Вы сначала его обнимите, и это его расслабит чуть-чуть. Вот так почувствуйте, когда... Вот обнимайте, держите его. Почувствуйте, так раз, значит, можно отпускать. А если другое, все, продолжайте обнимать. Вам же будет лучше. Потому что если вы не обнимете, он пришел с работы, он будет что делать? Вам рассказывать какие-то истины. Потому что он напряженный. Вот, обняли сразу, раз его, и все, раз, обмяк. Все, дальше можно и вести под душ. Потому что если он не помоется, не снимет напряжение, дальше опять будет не очень хорошо. А потом после душа надо его вести, покушать, покормить. Потому что когда вы его кормите, вы идет, это как называется, перезагрузка. Серия такая, перезагрузка, понимаете, идет. То есть он раз у него как бы, и по-другому уже все, после того, как поел. И тогда можно ему что-то очень ласково, по-доброму сказать про носки. Но говорить придется женщине много. Я вам сейчас расскажу, как жена меня научила выключать свет в ванной. Просто у женщины, у нее всегда психика имеет какие-то акции. То есть она узнала где-то, я не знаю, кто уж такую лекцию прочитал, я вроде об этом никогда не говорил, что если не выключать свет, тогда мы тратим свое благочестие, и у нас становится меньше счастья в жизни, потому что мы тратим энергию Бога. Она это услышала все и начала этим жить. Ну, естественно, она сама-то всегда выключает, если она этим живет, свет. А кто не выключает? Муж. И что произошло? То есть я и не знал, что я так часто не выключаю свет в ванной. Я думал, что у меня с этим нормально. Но она постоянно... Надо свет выключить. И сначала она мне просто говорила это. Я говорю, хорошо, хорошо. И потом опять не выключал. Ну я же хороший человек, понимаете? Я все понимаю, что я мужик. Я старался изо всех сил, понимаете? И потом она говорит, иди выключи сейчас. Я шел, честно, выключал, все. И я считал, сколько раз она мне говорила. Ну, чтобы мне начать выключать свет в ванной. Потому что, понимаете, у меня из ванной, чтобы свет выключить, надо выйти из ванной, закрыть дверь. И в это время я уже, у меня другая цель, понимаете? Я забываю про ванну, потому что у меня великие дела, понимаете? Я иду великие дела делать. А тут какой-то свет в ванной вообще. Так вот психика у мужчины устроена. И где-то раз 50, наверное, она мне сказала за несколько месяцев. И в один прекрасный день произошло вот что. Я вышел из ванны и пошел делать великие дела. И по дороге вспомнил, что надо выключить свет ванны. И когда я пришел назад, я увидел, что свет ванны выключен. Я подошел к жене и сказал «Спасибо». Она сказала «Я не выключала». Это значит, что я выключил сам. И после этого я всегда выключал свет в ванной, но в основном об этом не помнил. Вы поняли, как у мужчины как бы? Он сначала не выключает, не помнит, а потом выключает и не помнит. Но чтобы он помнил, что надо выключать свет в ванной, это нереально просто, понимаете, женщина? Поэтому вы продолжайте ему говорить, пока у него не произойдет вот этот условный рефлекс, или безусловный, я уж не знаю какой, что носки будут лежать там, ботинки там, свет будет выключен там и так далее. Понимаете, просто нужно повторять, продолжать это делать. И, допустим, вы, можно сказать, допустим, мужа так надо воспитать, сказать, скажи мне, пожалуйста, спасибо, когда покушаешь. Он скажет, хорошо, если вы по-доброму скажете. Скажет «хорошо» и не скажет «спасибо» в этот раз. Не удивляйтесь. Господи! Он же обещал, что такое вообще. Не думайте, что он вас разыгрывает. И не думайте также, что он вас это... Он просто мужик, потому что когда он поел, в это время он вспомнил о своих великих делах. Понимаете, сразу, когда мужчина поел, вот сразу, как только раз, он стал сытым, в этот момент... Он вспомнил о своих делах сразу. Ну, естественно, в это не входит спасибо.
Это же так, ерунда какая-то, спасибо. Конечно, я благодарен тебе за то, что ты меня накормил. Причем тут спасибо? Женщина, она не понимает этой благодарности, пока ей не скажет. Ну, если мужчина реально вот хочет, и его великие дела, это просто сделать жену счастливой, тогда он все это делать начинает сам. То есть он кушает и думает, надо сказать спасибо, надо сказать спасибо. Когда он наелся, говорит, спасибо. И жена говорит, пожалуйста. Довольная, счастливая. И очень важно мужчине понимать вот эти вещи. Что если он этого в семье не делает, жизни у жены никакой нет. Потому что она живет ради отношений. Во всем это у женщины так проявляется. Например, когда женщина ест, она строит отношения с пищей. Когда она общается, она строит с человеком отношения. А мужчина для чего-то общается. Женщина общается для отношений, а мужчина для чего-то общается. Вот, например, женщина, когда ест, она не ест, она пробует. Заметили, как женщины едят? Они берут вот так. Пробуют. И если невкусно, она ни за что не будет есть. Хоть полезно, хоть нет. Потому что она пробует, а это я не хочу пробовать. Вот она попробовала, насытилась этим вкусом, теперь и это пробует. А мужчина не пробует, он жрет. Ему потому что надо, чтобы вот здесь почувствовать, чтобы было полно и сильно. И когда вы спрашиваете, тебе вкусно было? Ему очень сложно ответить, понимаете? Он сказал, хорошо накормила, молодец. Ну, то есть, хорошо означает много, сытно, как бы, и нормально. Понимаете, то есть у мужчины он ест желудком, понимаете, то есть у него, ему надо наесться, мужчине надо наесться, а женщине нужно попробовать настолько, чтобы наполниться вкусами, потому что энергия вкусов это энергия любви, а энергия количества пищи это энергия силы. Мужчине от пищи нужна сила, а женщине любовь, потому что она дает любовь, поэтому она и пробует все время, она конечно много может напробоваться, если ей что-то понравилось. Поэтому женщина, мужчина как ест, он все понемногу ест, чтобы все было гармонично. А женщина, она как ест, если ей что-то понравилось, она начинает этого много есть. Пока не наестся, не насытится вкус, а потом дальше может все остальное покушать понемножку. И так, если так устроено, не надо пытаться это что-то менять в этом. Ну то есть каждый человек имеет свою природу. Женщина не может просто в принципе носить одежду, которая ей не нравится, потому что она с ума сойдет от этого. Ей надо носить то, что ей подходит. А мужик носит то, что жена дала. Ему это и подходит. Понимаете? Все мы разные абсолютно. Итак, правило номер один. Не надо думать о том, что близкий человек так же чувствует счастье, как и я. И не надо думать, что если ты чувствуешь, что вот так сделать это счастье, что он чувствует то же самое. Он чувствует наоборот. То, что тебе трудно, для него счастье. А то, что тебе счастье, для него трудно. И поэтому, в принципе, счастье между мужчиной и женщиной без знания не бывает. Мужчина должен знать, что делать для женщины, чтобы она была счастливой. А женщина должна знать, что делать для мужчины, чтобы он был счастлив. Женщины, знаете, просто механика. Вы представляете, он счастлив. Если он что-то говорит вам, вам надо делать вот так. Да, мой хороший, да, мой хороший. Ну-ка, женщина, попробуйте. Да, мой хороший. Вот так и делайте. И не важно, согласны вы или нет. Потому что для него важно просто, что вы преданы ему. Все. Вот если вы спросите его, тебе важно мое мнение? Я вам, женщина, честно скажу, можете не спрашивать. Ему ваше мнение не важно. Мужчине важна ваша преданность. И если вы говорите,
ну, как бы, ну, показывайте ему свою, свою преданность, то он очень удовлетворен вами. И после этого вы можете сказать свои сомнения. А говорить мужчине их надо очень аккуратно. Ты знаешь, есть такое мнение, что может быть вот так. И мужчина скажет, нет, это невозможно там. Но он все услышит. Понимаете, если вы ему сказали вот это вот очень аккуратно, то есть шанс, что он так и сделает потом. Потому что мужчина всегда реагирует одинаково. Он сначала категорически против, потом он задумывается над этим и потом принимает решение. Но женщина, она сразу чувствует, где истина. А мужчина не может сразу это чувствовать. Ему нужно время. Поэтому надо это все понимать. И если вы в лоб мужчине говорите, нет, это неправильно, все, начинается петух. Знаешь, что такое петух? Это когда... Все дальше уже бесполезно. То есть нельзя в мужчине будить петуха. Если он очень сильно во что-то верит, никогда не разочаровывайте его женщину. Вот он верит, допустим, в том, что самое лучшее в жизни быть машинистом в поезде. Никогда его не разочаровывайте, никогда не говорите, что ему какая-то другая специальность нужна. Вы таким образом рушите его психику, его сердце. Он думает, моя жена меня не понимает, зачем я с ней живу? Только машинистом, конечно, тебе надо быть, однозначно. И он тогда успокоится, расслабится, понимаете? То есть, если у мужчины есть какая-то идея в сердце, не надо с ним спорить. Это безумие. Это то же самое, что жене говорить о том, что она в чем-то не очень красивая. Это полное безумие вообще. Жена, конечно, самая красивая. Она понимает, что она не самая красивая. Но муж не должен понимать этого. Она так настроена, любая жена. Так я говорю, женщина или нет? Или кто-то согласен, что я не самая красивая? Кто поднимите руку, кто согласен, что для мужа вы не самая красивая? Есть такие согласные? Никто не согласен. Хорошо, это правильно. И поэтому мужчина и должен всегда хвалить вот красоту женщины. Это ей очень приятно, она для этого живет. Отмечать это. Хотя, допустим, вы видите, что она не самая красивая. Но это неправильно об этом говорить и неправильно... На это обращать внимание. Если вы видите, говорите жене про ее красоту, то всегда она будет красивее от этого. Чем больше женщина чувствует, что ее ценят как красивую, тем она красивее становится. Так устроена психика у женщины. И чем больше мужчину как бы настраивают, что молодец, правильно, как бы вот так вот, тем сильнее становится мужчина, он становится способным побеждать судьбу, горы свернуть. Если его поддерживать. Но понимаете, вот теперь мы приходим к одной интересной вещи. Я хочу вам задать один вопрос, очень-очень важный. Вот что важнее в отношениях, в семейных отношениях? Правда или поддержка? Конечно, поддержка. А теперь у меня второй вопрос. А ваша правда вообще близкому человеку нужна? Нет. Запомните, близкому человеку нужна только ваша поддержка. Это касается и женщин, и мужчин. И вот если вы поддерживаете близкого человека всегда, то в какой-то момент ему станет нужна ваша правда. Он скажет, вот ты меня поддерживаешь, спасибо тебе, а теперь скажи мне правду, как ты сама об этом думаешь. И эта правда ему очень пригодится в жизни. Понимаете, женщины? Что сначала нужна поддержка. Если ты всегда поддерживаешь направленность мужа, всегда согласна, молодец, все, отлично, давай вперед, то дальше, после этого, ты можешь ему сказать правду и сказать, лучше бы, конечно, вот так вот тебе делать. И он это примет. Со скрипом сердца тяжело, но примет, и это поможет ему в жизни. Потому что муж для женщины абсолютно незаменимый дар. Муж для женщины незаменимый дар. Потому что у женщины есть такая особенность, она очень сильно может увлечься чем-то. И она может потерять себя в этом увлечении. А муж отрезвляет, может отрезвить вовремя, если женщина ему верит. И жена для мужчины незаменимый дар. Потому что у мужчины есть такая особенность, он может иногда совершить поступок, который разрушит его жизнь. И жена всегда это знает. И она всегда ему скажет об этом. И если она всегда соглашалась с ним и всегда вела себя так, что он не разочаровывался в ней, то тогда он услышит ее слова и будет спасен. Потому что чаще всего у мужчины именно в той зоне, в которой он абсолютно уверен, беда и приходит. У меня недавно в жизни был такой интересный сюжет. Я вообще занимаюсь спортом, как бы так веду очень здоровый образ жизни и в целом не болею. И у меня что-то в левом глазу начались какие-то спазмы, которые потом больше. Я вижу, что это спазмы, я сам могу чувствовать свой организм. Чувствую что-то, усталости, все и так далее. И я, в принципе, не собирался никуда идти, ни к какому врачу, потому что я и сам знаю, что вот они, спазмы там в глазу и все. Но у меня что-то начал мутнеть глаз. То есть я смотрю и хуже вижу левым глазом, чем правым. И я сказал это жене. Она сразу: пойдем к окулисту, к врачу. И я: да не нужен мне никакой врач, я сам понимаю, что там спазмы. Она говорит: нет, пойдем к врачу. И она начала настаивать. И я просто пошел, просто потому, чтобы ее не расстраивать. Вот честно скажу, просто не то, что мне нужен был какой-то врач, я пошел, чтобы ее не расстраивать. И потом, когда я туда пришел, мне хороший такой врач, профессор, померил глазное давление. И оказалось, в этом глазу давление очень высокое. Он мне поставил диагноз глаукома и сказал, что если бы еще несколько месяцев вы пожили с этим, у вас бы началась отслойка сетчатки. Представляете? И потом он мне выписал капельки. Тот врач сказал: эти капельки тебе теперь придется капать всю жизнь. Знаешь, как вот диабетчики инсулин колят, так тебе эти капельки капать придется. Я говорю: а рефлексотерапия там и там все еще там, всякие варианты травы там. Он говорит: это все не помогает, это сказки, только капельки. Доктор наук, глазный профессор. Я пришел домой, вот теперь как психика мужчины работает. Я пришел домой, покапал один раз капельки, страшно не понравилось мне. Глаз какой-то стал такой, с этими капельками, короче. Я такой сел, начал молиться и постепенно нашел точки, которые влияют на спазмы. Нашел то место, где спазмы в глазах. Это спазмы. В глазах спазмы не дают оттекать жидкости глазной, и поэтому давление повышается. Я нашел, где эти спазмы находятся. Потом нашел точки в ушах, которые эти спазмы снимают. Потом нашел семена, ну все в медитации, в молитве, которые... И потом поставил эти семена, и все, и до свидания. Ни разу больше не повышалось давление. Но я всегда ношу это, семена в ушах эти теперь. Когда период плохой закончится, зрение опять будет хорошее. Иногда плохой период может схватить человека и дать ему какую-то болезнь. Несмотря на здоровый образ жизни даже. Но плохой период проходит, и все восстанавливается потом. Итак, о чем я вам рассказал? Я вам рассказал о том, что если бы я не послушал свою жену, я бы просто ослеп на один глаз. Понимаете? Представляете, какая опасность? То есть там были спазмы, так же, как я и думал, но она этого по-другому расценила. Она увидела в этом большую опасность, чем я. И в результате она спасла мне глаз. То есть сейчас у меня все нормально, я как бы его держу под контролем. Ну то есть идея в чем заключается? Что иногда бывает так, что мужчина не знает, не видит опасности. Но женщина ее видит точно. И в этих случаях женщина должна настаивать, женщина, слышите, настаивать. Требовать от мужчины, чтобы он выполнил ее желание. Потому что У женщины есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, а третья вдова. Понимаешь, что такое вдова? Значит, умер муж. Это еврейская шутка. Еврейский анекдот. То есть мужчины никогда не болеют. Они болеют только в реанимации. Так устроена психика мужчины. На победу. То есть он не обращает внимания просто на болезнь. Поэтому женщина — это сердце мужа. А мужчина — это разум жены. Это воля, трезвость, спокойствие, рассудительность жены. Ну, женщина очень беспокойна по природе. Мужчина спокоен. Говорит, все будет хорошо. Мужское сознание так работает. Поэтому мы незаменимы друг для друга. Надо это очень сильно ценить. Очень понимать, что вот так. Учиться сотрудничать друг с другом. Это очень важно.
Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Слышали, мужчины? Так надо всегда вести себя с женой. Ты не печалься. То есть всегда надо женщину успокаивать, подбадривать, потому что самая большая трудность в жизни женщины — это чувство опасности, страх и беспокойство, которое находится в сердце. Они просто душат психику женщины постоянно, у всех женщин. И если мужчина, а у мужчин наоборот психика очень устойчивая, твердая, и он, когда вот так себя ведет, постоянно успокаивает свою жену, постоянно успокаивает, то она становится рядом с ним очень счастливой, очень счастливой. Женщины согласны? Или нет? Согласны. А мужчины многие не знают об этом.
Уж ты не куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать.
Так мужчина себя должен вести. А женщина, мы уже пели, как должна вести себя. Я растоплю, как бы, кусочек льда сердцем своим горячим. Ты позовешь, и я приду. Я не могу иначе. Ну, то есть она должна быть активной в любви, заботиться, стараться и так далее. Так работает вот эта вот сила любви. Итак, мы с вами говорили о чем? О том, что все люди в основном живут по одной и той же схеме. Они верят во влюбленность, получают эту влюбленность, находят друг друга. Потом начинают вместе жить, и у них эта влюбленность, когда гаснет, проходит. Женщина думает, или мужчина, особенно когда еще наступает плохой период, думает, все, нет счастья в жизни. И расходятся люди потом. Поэтому у нас 80% и разводов в семье. Поэтому правило номер один. Влюбленность – это не основа жизни. Если ее нет, или чувства хорошего от человека нет, это не значит, что не будет любви, потому что хорошее чувство от близкого человека, оно то есть, то нет, и оно может вообще пропасть. Любовь — это совсем другое. Когда я принимаю близкого человека, мне с ним становится сначала спокойно жить. Это первая капелька любви. Вторая капелька любви — я начинаю заботиться о человеке правильно, не ожидая ничего взамен. Он становится благодарным, потому что благодарность исходит от Бога в его сердце. Когда ты для Бога живешь, удовлетворяя, желаешь удовлетворить Бога, живешь рядом с близким человеком, тогда Бог из его сердца и дает тебе эту благодарность. И человек, хочет он или не хочет, ему придется быть благодарным. И когда он становится благодарным, его уши открываются. А когда его уши открываются, значит, ты можешь его воспитывать, сказать ему правду, и он услышит ее. Это вторая стадия любви. А третья стадия любви называется верность. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Ну, то есть, люди слышат глубоко друг друга, понимают глубоко друг друга. И не хотят расставаться, потому что они понимают, что это самое лучшее в моей жизни, что может быть. Это и есть настоящая любовь. Она никогда не пропадает, не зависит от астрологии, от гороскопов. Она не зависит от периодов жизни, потому что это настоящая любовь. Она соткана вашими усилиями и вашей свободой выбора, а не какими-то обстоятельствами жизни. Вот к чему человек должен стремиться всю свою жизнь. Если вы говорите, я не могу жить с этим человеком, это значит, что вы уже накопили грязь в отношениях. Если совсем противно, невыносимо жить, отстранитесь, начните молиться. Сначала сделайте спокойствие в своем сердце, потом восстановите связь. Чувствуйте, что вы можете общаться с этим человеком. И потом его сердце поменяется от вашей молитвы. Отношения всегда нужно стараться восстанавливать, даже если они испортились. И это возможно, это просто объем работы. Молишься, и эта грязь уходит, ниточка между вами становится чистой и светлой. Это все возможно. Некоторые люди говорят, да когда же она станет? Олег Геннадьевич, скажите, сколько ждать? Ждать не надо. Сколько ждать, когда кухня станет чистой? Да никогда она не станет сама чистой. Надо ее мыть, чтобы она стала чистой. Точно так же отношения моются с помощью молитвы. Начните молитву. Или просто, если скажете, я не знаю, как молиться. Вот женщина говорит, я молюсь, ничего не меняется. Хорошо, есть другие способы. Можете пойти служить в храме. И в сердце сказать, это для того, чтобы отношения наладились. Господу скажите. И он туда это пошлет, эту всю. Вот вы в храме послужили, позаботились обо всех. Или идите бездомных детей, покормите там одиноких детей. Там ко мне подошла девушка одна, говорит, у меня дети без родителей. То есть она заботится о них. И такая чистая, такой чистый взгляд, такой человек очень хороший. Как мне им помочь, эти брошенные дети ДЦПшные, как мне им помочь? Я не могу там им то, все сделать, потому что они без родителей, я о них забочусь. Подошла девушка такая вчера после лекции ко мне. И у нее чистый взгляд. Почему? Потому что Бог очень доволен ей, как человеком, что она такое делает служение этим детям. И 100% ее жизни все будет хорошо. Поэтому человек должен побеждать свою судьбу, делая добрые дела. Самое лучшее – это думать о святости, это молитва. Также служение в храме хорошо, служение людям хорошо. И даже если вы просто пробежитесь по природе и будете всем желать счастья, птичкам радоваться, даже это вас наполнит энергией счастья, которая будет убирать вот плохие связи с близкими людьми. Даже это помогает. Я бы хотел, чтобы вы сейчас задавали вопросы именно на эту тему. Что я всегда говорю, если у меня геморрой и у вас геморрой, нам об этом будет говорить очень интересно. Но всем остальным будет скучно. Давайте вот свой геморрой оставляйте на втором месте, а на первом вот именно ответы на то, о чем мы сейчас говорили. Потому что у нас есть полчаса до лекции, мы уже на любые вопросы общаемся. Вот о чем мы сейчас говорили? Мы говорили о любви. Как сохранить любовь, как ее возродить, как сделать так, чтобы она жила в нашей семье, как победить плохие периоды жизни, что мне надо делать, чтобы отвязаться от этого желания влюбленности, и как мне надо себя вести, чтобы я не влюблялся ни в кого, кроме своей жены. Давайте спрашивать ваш вопрос. Ваш вопрос, да? Микрофончик.
Вот такой вопрос. Вот вы сказали, что нужно отстраняться, когда, ну вот когда навалило, да, вот это все, вот негатив, нужно отстраниться.
Отстраниться означает не ждать от близкого человека счастья, означает поменьше выяснять отношения с ним.
Да, это я поняла, вот. А все дело. А вы раньше еще в лекциях говорили, что женщина не... ей закрыт будет духовный путь, пока она не наладит отношения с мужем. То есть, если вот, ну, конкретная ситуация,
Ой, нет, это так неправильно так думать, нет. Я отменяю ваше понимание.
Я что-то неправильно поняла, да?
Да, да, смотрите. Наладить отношения очень сложно. То есть они могут разладиться в любой момент. Не то, что это закрыт путь в ваших отношениях с Богом, потому что я говорил о другом. Если вы против воли мужа, что-то делаете, вот тогда уже вы закрываете себе путь.
Так он же как раз и будет против. Вот смотрите, идет скандал. Ну, обе стороны раздраженные, вот как вы говорили, да? И если в этот момент отвлечься, то молитвы-то не получается. Ты, во-первых, я и сама раздраженная, так и муж тоже, ну,
надо в сторону отойти, не общаться дальше. Замолчать, не общаться.
Так и замолчать ты тоже не... Ну вот ты замолчишь, хорошо.
Хорошо.
А он рядом ходит...
Ну, кулачками вот... ему постучите по груди, помучайте его, а потом извинитесь.
Ну, опять играть надо, это надо себя брать в руки... И вот именно
не можете
играть.
Отстраниться, ну мучайте его дальше, ничего страшного. Потом раскаетесь. Когда сможете, раскаетесь. Ну вот не можете, вот и не отойти, ничего, хочется ему все сказать. Ну скажите.
Нет, я, допустим, даже вот сейчас бывает, отхожу.
Вот молодец.
Муж тогда подходит и начинает так...
Продолжать, да?
Да, он молчать может, но очень так раздраженно молчит рядом. я не знаю уже дальше, что делать. Я тут взрываюсь, все, что думаю, высказываю.
Реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Но как облака, ты так далека, в душе что-то вновь затая. Что скажи, стряслось вдруг опять, быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, сейчас и другой подряд. Даже в любви, взаимной, и одни видно рядом со счастьем они живут в любви.
Даже в любви взаимной муки одни. Почему муки одни? Потому что сильное ожидание от близкого человека счастья. И пока это ожидание будет таким сильным, вы ничего не измените. Это невозможно. Поэтому ругайтесь, просите прощения, живите как можете и наполняйтесь Богом. Когда у вас ожидание от Бога станет сильнее, то тогда у вас пропадет сам вот интерес доказывать что-то близкому человеку, ругаться с ним. Сам интерес просто пропадет, и вы примете его таким, какой он есть. Он такой настойчивый, потому что так устроены мужчины. Это вас раздражает, он грубовато себя ведет. Господи, как женщина вообще себя ведет, кошмар какой-то. Вот, потому что он не понимает же, как женщина себя вести. Я правильно все описываю сейчас?
Ну да, так и есть.
Но потом вы поймете, что вот мужчина вот так устроен, он глупый, не понимает, как женщина устроена, ведет себя не совсем правильно. Ничего страшного, я ему прощаю, потому что вы наполнены Богом. А если вы не наполнены, вы не сможете прощать. Ну, ругайтесь тогда с ним, а потом раскаивайтесь. Хочется ругаться, ругайтесь, потому что бывают случаи, когда женщина не ругается, она терпит, ну, рубанула. Вон она сидит. Терпит, ну, рубанула. Все. И никогда не вернусь. Это хуже. Так нельзя делать. Надо все сказать. И потом извиниться.
Ну, потом очень долго чувство вины бывает.
Ну, ничего, виновата, мучаетесь.
Ну, ладно, я поняла.
В общем, не надо этому придавать слишком большое значение. Вы идеализируете все, вы понимаете, вы хотите не ругаться, а это невозможно. Потому что не ругаться может тот, кто не ждет от близкого человека. Вы даже не понимаете сейчас, о чем я говорю. Вот я говорю, не ждите от него ничего. Да, даже вы не понимаете. Вы думаете, я не жду. Чего ждать-то? Вы ждете, и поэтому ругаетесь. Если бы не ждали, вы бы не ругались, вы бы все принимали, соглашались с ним. Вот я с женой вообще не ругаюсь. Я ничего не жду от нее. Я понял, что ничего не дождешься уже. Я просто служу ей, и она благодарна становится, я становлюсь счастливым у тебя. Все. И она потом начинает стараться, заботиться обо мне. Потому что я ничего плохого ей не желаю. Не против ее недостатков, не спорю с ней. Она что-то мне говорит, я соглашаюсь, хотя не согласен внутри. И все, вот так я живу. И у нас хорошие, отличные отношения. И все, кто так другие будут жить, тоже будут отличные отношения. Но когда человек свою правду хочет доказать, это значит, что он привязан и ожидает получить счастье от близкого человека. Женщина верит, что мужчина должен все чувствовать, какая она. И она, естественно, от этого испытывает огромное счастье, когда он понимает ее. Но мужчина тупой, как баран, понимаете? Я вам просто как мужчина говорю. Он вообще ничего не чувствует, что у женщины, какая она. Он это только чувствует, когда он сильно влюблен. Вот когда мужчина влюблен, Бог ему открывает вот эти способности внутри, чувствовать все у женщины. Он чувствует, как ей надо, что надо, он заботится. Она думает, Господи, какой хороший человек. Чего про него плохое говорят, почему непонятно. Вот. Это потом проходит все. И он потом становится просто мужиком. А женщина становится просто женщиной. Вот мужчине, допустим, надо, чтобы она его поняла, его мысли, взгляды. А она этого не может понять. Она слышит его эмоции, с которыми он говорит. И ей неприятны эти эмоции. Она с ним спорит. А он в шоке.
Спасибо, все поняла. Будем дальше жить.
Молодец, супер. Спасибо за ваш вопрос. Отлично. Мы много чего поняли вместе с вами. Все остальные тоже. Дальше вопрос. Ваш мужчина, ваш вопрос.
Спасибо. Олег Геннадьевич, спасибо за ваши лекции. Очень много хорошего, глубоких вещей говорите. Но у меня вот какой вопрос. Есть такое мнение, что в мужчине сколько-то есть от женского начала, а в женщине сколько-то от мужского. И вот пример просто из моей жизни, сегодня мы об этом говорили, ну, допустим, еда, да, женщина так, ну, так покушает немножко, ну, вкусно, ну, покушает еще, а мужчина, наоборот, набросился, все съел, еще попросил, все съел. У меня, наоборот, жена, она ест все, что не приколочено.
А вы пробуете, да?
Да, а я наоборот, да, вот мне нужно, чтобы выглядело красиво, было вкусно, если невкусно, я есть не буду, выглядит некрасиво, ну, не буду.
Спасибо, спасибо, что вы сказали об этом.
Еще нюансик тоже, вот, ну, доскажу буквально. В быту тоже, пока я жил один, у меня был порядок, все хорошо, все по своим местам, женщина появилась, кругом стал бардак. И вот как бы такие вот примеры, да, они, ну, ваши отношения, что можете сказать?
Я хочу сказать, что это у всех есть в жизни. Есть перевертыши, бывают. Вот я когда говорю что-то, как женщина устроена, как мужчина, обязательно могут быть перевертыши. Это означает, что женщина может иметь, вот допустим, я говорю, мужчина всегда стремится к холоду, а женщина к жаре. Бывает так, что в семье, что женщина стремится к жаре, ой, к холоду, ей жарко постоянно, а мужчина, который рядом с ней находится, всегда будет стремиться только к жаре. Ему всегда будет холодно. Это перевертыш. Такие вещи бывают. Это нормально. Потому что действительно и у женщины, и у мужчины у нас есть что-то женское по природе. У нас есть что-то мужское. Иногда что-то сильно выраженное мужское у женщины находится. И тогда она находит себе мужа, у которого прямо противоположно есть вот это вот качество. И это всегда вызывает трудности в жизни сначала. А потом это все привыкается, и все будет нормально. Но если вы хотите как бы серьезно на эту тему поговорить, то я с вами поговорю на эту тему серьезно. Но это очень серьезная и длительная беседа. Эта беседа называется «Причины изменений как бы, характера мужчины и женщины или стадии этих изменений определенных». Ну, мы будем об этом чуть попозже говорить. Обязательно мы раскроем эту тему.
Но в итоге-то мы в разводе.
Ну ничего. Не то, что вот некоторые говорят, надо искать свою половинку. Это бред полный вообще. То есть, понимаете, Бог просто дает человеку экзамен. Мы можем его сдать, можем не сдать. Не сдал, дальше сдавай. Бог как бы не жмот. Просто надо понять, в чем твои ошибки были, раскаяться в них и идти дальше в жизни. Пока ты не раскаялся, он не будет тебе давать человека. Или будет давать не такого, как хочешь.
Спасибо.
Ну, это следующая тема. Вот мужчина дальше, вот, да, вы, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотелось бы извиниться перед другими, у кого, возможно, более серьезный вопрос. У меня такая категоричность была в мыслях раньше, что вот я мужчина, я зарабатываю деньги, а домой я прихожу, все, чтобы было с иголочки, там посуда помыта и так далее. Но сейчас вот я, наверное, понял, что и я, наверное, не дорабатываю в этом вопросе, как бы для жены не создаю всех условий.
Жена рядом сидит, что?
Да. Да, жена рядом сидит. И я, наверное,
вы ее обижали сильно, да?
Что?
Обижали сильно.
Ну,
и да, сейчас да, передо да, мной да. Вы раскаиваетесь.
Нет. Я хочу понять, правильный ли вектор развития для себя.
Понять, у вас очень правильный вектор развития. Когда мужчина раскаивается, это признак того, что он пробудился. Вот мужчина жил как-то определенным образом. У него есть 3 стадии. Вот вы перескочили первую стадию. Вы раскрыли себе глаза на жизнь. Это очень здорово. Супер.
Все, спасибо большое.
Жена счастлива бесконечно ваша сейчас.
Я надеюсь.
Нет, точно? Дайте ей микрофон. Вы счастливы же, правда?
Да.
Все?
Безусловно.
Все. 100%. Но она на самом деле является причиной этого пробуждения. Только женщина может быть причиной. И она это делала как? То есть я сейчас расскажу жизнь этой семьи. Она старалась ради своего мужа. Она прощала его, она терпела. То есть иногда она теряла возможность, веру, но она все равно оставалась рядом. И рано или поздно раз он понял, что он не прав. То есть надо долго очень женщине нужно трудиться, чтобы мужчина понял. Согласны? Согласна, она правильно. И вот для вас песня.
Так мало случалось немало, что из горя
песня вам посвящается, девушка. Вы правильно все делаете. Мужчина почувствовал, как надо правильно жить. А мужчине очень трудно женщине почувствовать, как правильно относиться к женщине. Очень трудно мужчине. Если женщина добилась этого, то ей под всем таким женщинам посвящается эта песня. Песня победы. Надо учиться побеждать свою судьбу. Терпеть, продолжать. Ругаться, просить прощения и двигаться вперед в своей жизни. Пока мужчина не проснется, пока он не поймет, как правильно. Но на это требуется много времени. Какие еще вопросы?
На балконе вопрос.
Ну, давайте, хорошо. Угу.
Простите сейчас этот вопрос.
Здравствуйте.
По теме же, да?
Я не знаю, по теме или нет, у меня мужа нет.
Хорошо. Садитесь.
Вопрос в том, что у меня есть страх, завязывать отношения с мужчинами и начинать уже с кем-то жить, потому что трое детей есть от троих разных мужчин. И я как представлю вот это мужское как раз, бу-бу-бу, что его тут все не устраивает, и как это выливается...
Поубивала бы, да?
Да, нет, не то, чтобы... Не я поубивала бы, а то, что мне придется подлаживаться моим детям, примет ли он детей, вот это вот, ну что,
как... Не надо вам искать мужчину. Ищите Бога. У вас большая, хорошая семья, у вас все нормально сейчас в жизни. Не надо мужчину искать. Просто молитесь, ищите Бога. Вам достаточно.
Есть мужчины, которые хотят со мной жить, а я думаю, это правильно или неправильно. Я-то не хочу.
Такой
а
выбор...
с другой стороны, с финансовой точки зрения, да, ну вот это вот все вывозить на себе, это женщине очень тяжело. И я не справляюсь. Куча долгов, приставы гоняются и прочие, коллекторы. И...
Видите, все идет по плану. Я ей сначала сказал одно, она меня оспорила. Вот теперь она мне говорит другое. Я знал, что такое беседа будет. Хорошо. То есть вы не согласны, что надо остаться одной, да?
Я к этому отношусь, что у всего есть своя цена, своя награда. То есть или так, или так. То есть в любом случае придется чем-то платить.
Ну и чем вы собрались
что
платить?
Вернее, я не знаю, если бы я знала, уже делала бы в ту или в другую сторону.
А я вам скажу сейчас точно, что для вас вернее. Потому что если я сказал женщине, лучше останьтесь одна, и она согласилась со мной, то значит это для нее и вернее. Но вы не согласились. Это значит, что вам придется платить цену. Бог хочет, чтобы вы обломали свой безудержный характер. Для вас важнее сейчас научиться принимать волю мужа, потому что воистину женщина, которая не может это делать, она не является разумной.
Тогда те мужчины, которые хотят жить, они там... У одного не один срок там был в колонии, у другого там тоже... То есть такие-то мужчины, с ними вообще страшно начинать что-либо.
Ну вот таких вы заслужили.
Понятно.
У вас же до этого лучше были мужчины. А вы их всех попинали. Теперь Бог дает хуже, потому что вы наказаны.
Не соглашусь здесь с вами.
Напрасно вы не соглашаетесь. Я понимаю, о чем вы сейчас не соглашаетесь, но... Ваш безудержный характер может любого человека довести до безумия.
Понятно, спасибо.
Ничего вам не понятно. Возвращайте назад микрофон. У вас есть возможность быть счастливой. Нужно просто понять. Понимаете, когда женщина понимает схему, алгоритм счастья женского, она становится счастливой. И для вас алгоритм счастья такой. Учитесь принимать мужчину, его волю. Вы вот то, что сейчас описали, это подстраиваться, это все, как бы у нас и так все хорошо, зачем это надо. То есть это означает нежелание принимать волю мужчины. Женщина выходит замуж. Это значит, что она живет уже не так, как раньше жила. Она живет по-другому с мужчиной. Как он считает, так она и будет жить. Но ей так спокойнее. Но женщины почему замуж не выходят? Потому что свой комфорт своей жизни, который они имеют, они не хотят больше менять ни на что. Поэтому я таким женщинам говорю, если у вас есть дети уже, и у вас хорошая семья, так оставайтесь с ними. Зачем вам тогда чего-то еще желать от жизни? И просто думайте о Боге, и Бог вам поможет во всем. Но если вы все-таки говорите, что я не могу одна, тогда вам придется понять, что комфорта вашего, который вы сейчас имеете, не будет. Вам придется подстроиться под этого человека, и тогда вы будете счастливы.
Я согласна подстраиваться сама, но когда эти мужчины, которые приходят в дом, начинают выливать свои неудачи то, что вот они побегали там где-то на работе, получили от начальника на детей потом, которые, в принципе...
Будут выливать обязательно. Потому что так устроен человек. Он не замечает, как он капризничает.
А получится, что я своих детей подставил желанием жить с кем-то?
Нет, не подставили. Потому что у детей тоже есть своя судьба, у вас своя судьба. Есть два варианта. Или вы детей подставили тем, что у них нет отца, или вы детей подставили тем, что их мужчина немножко ломает. В любом случае, вы их подставили. Вы думаете, что им легче без отца, чем с отцом, который их мучает?
Тут вопрос-то такой неоднозначный, потому что отцы моих детей не общаются с ними. Мне уже возвращали, что ты сама так сделала, я не делала так. У меня было впечатление, что я навязываю своих детей их отцам. Они даже не знают иногда, живы они, не живы.
Вы должны понять, что победа над судьбой есть три стадии приближения. Первая стадия приближения к победе над судьбой называется «виновата судьба». Не человек виноват какой-то, а судьба. Вторая стадия приближения – «виновата я». Ну, то есть, вот все, что в моей жизни произошло, виновата я. Это нужно это понять.
С этим я согласна, я точно знаю, где, в какие моменты
вы
я...
Вы согласны, но вы этого не понимаете. Молчите сейчас. Вы со мной не сможете спорить. А третья стадия победы над судьбой – это человек реально чувствует, что он все получил в жизни, что произошло, справедливо. То есть он принимает полностью всю свою судьбу как справедливость. И с этого момента он может молиться. И дальше в молитве первая стадия победы над судьбой проходит – спокойствие в сердце, все будет хорошо. Вторая стадия – влияния на ситуацию. Что я теперь уже точно знаю, как мне себя вести с мужчиной. И третья стадия – это перемены в сердце человека уже, с которым вы живете. Но вы сейчас даже не находитесь в первом приближении к возможности победить судьбу, потому что вы в сердце очень твердо убеждены, что не вы виноваты в том, что произошло. И можете сейчас со мной не спорить. Это бесполезно, потому что я точно знаю, что это так. Вам надо двигаться в этом направлении. Вам надо разобраться с тем, что произошло в вашей жизни. Много несправедливости произошло и происходит, но это все потому, что так положено вам. Потом, когда вы это поймете, вы сможете успокоиться и в молитве почувствовать, что все будет хорошо. И тогда уже можно знакомиться. Сейчас вы к этому не готовы. Я все равно остаюсь при своем мнении, что вам лучше все-таки жить с кем-то, чем одной. Потому что вы не настолько духовно развиты, чтобы принимать судьбу и быть самодостаточной в отношениях со своими детьми. Хотя есть два варианта у женщины, которая имеет несколько детей. Или жить одной и быть удовлетворенной этой жизнью, или выйти замуж. То и другое для нее хорошо. Но метаться в своих сознаниях то туда, то сюда очень нехорошо. Надо утвердиться в одном из двух направлений. Но первое направление – жить одной, возможно, только если вы сильно будете молиться Богу и духовной практикой заниматься. Это направление называется отречение. Оно очень трудное. Есть у вас еще ко мне какие-то вопросы?
Нет, спасибо.
Ну, давайте вы вот, женщина. Угу, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за лекции. Я уже очень давно их слушаю. У меня очень вопрос, который меня мучает. Сейчас я его не буду задавать. Но есть еще глубокий вопрос, который я хочу решить. Больше всего не для себя, а для своей дочери. Ей 18 лет.
Но она будет ли вас слушать? Вот мой ответ.
Она бы хотела, чтобы случилось так. Потому что...
Она слушает мои лекции?
Она не слушает ваши лекции.
Но как она услышит мой ответ?
Я хотела бы сейчас задать вопрос, а потом ей немножко объяснить.
Она вас слушает?
Да, она меня слушает.
Хорошо. Давай.
Очень давно я бросила своего мужа по серьезным обстоятельствам. И пыталась потом наладить с ним хотя бы просто общение. Он находится в другом городе. И он меня заблокировал, он не хочет со мной общаться категорически, хотя он замечательно общается со своей мамой.
И ну, потому что ему очень больно было от того, что произошло. И он эту боль до сих пор не переварил.
Я извинялась перед ним.
Это не бесполезно, потому что когда человек кого-то любит, извинения не работают.
Ну, у него уже другая семья.
Ну и что, не имеет значения. Если человек кого-то любил, то он не может забыть об этом.
Сейчас дочку нужно будет отправлять в институт, и я хотела бы, чтобы мы совместно приняли усилия для ее обучения. И, ну, я бы хотела, чтобы он действительно меня простил, потому что все, что он делал, я его уже давно-давно простила.
Ну, я ничем не могу здесь помочь. То есть вы сейчас как-то с Богом, наверное, через меня общаетесь. Но человек прощает по своей собственной воле. И обычно при огромных титанических усилиях того, кто совершил перед ним тяжелый поступок. Понимаете, я просто сейчас вам объясню, почему так происходит. Причина того, что происходит, такова, что человек, который вел себя с вами так, как вы говорите, я чувствую, он был очень тверд, жесток с вами в отношениях.
Ну, да.
Часто бывает это на фоне очень глубокой любви к женщине. Когда мужчина сильно любит женщину, он ее сильно хочет подчинить себе. У него это проявляется вот так.
Да, я согласна.
Вот. И когда женщина его осаждает, воспитывает, пытается поменять, то она поступает правильно. И постепенно она его приводит в порядок, такого мужчину, и он остается с ней очень счастлив. Вот это тот путь, который выбрала вот девушка, которая песню посвятила. Вот, теперь ваш вариант. То есть вы просто терпели.
Да, я терпела, но...
Просто когда... терпели. И когда ваше терпение закончилось, просто рубанули. И несмотря на то, что он пытался вас вернуть, вы все равно не вернулись.
Он не пытался меня вернуть.
Ну, не пытался даже, потому что он был в таком шоке, наверное, что он даже и не смог.
Да, он был в шоке, я согласна.
Вот, теперь вы хотите, чтобы он вас простил. Но вы поймите такую вещь, что вы не испытали его чувств, которые он испытал. А если бы вы его испытали, эти чувства вы тоже не смогли простить.
Ну, я очень долго терпела, я его прощала.
А это терпение, это не способ жить вообще. Это зло по отношению к мужчине.
Я прощала его и пыталась с ним разговаривать. Разговаривала с ним мама.
Это недостаточно. Мужчине надо учиться быть строгой. И наказывать его дозированно, а не единократно и навсегда.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Как можно было наказать мужчину, который поднимает руки?
Жить отдельно, ставить условия.
Я уезжала. Он меня возвращал обратно. Мама приезжала с
мамой. Надо было ставить условия, прежде чем возвращать.
Ставили условия. Его мама ставила условия. Я ставила условия. Предупреждала его родня. Я его предупреждала. С человеком шла беседа на протяжении 2,5 лет. После этого я не могу выйти замуж.
Давайте примем эту судьбу.
Я приняла ее.
Вот вы имеете такую судьбу, что в прошлом вы так себе, как мужчина, себя так же вели и получили вот такой результат.
Хорошо. Спасибо.
Подождите, мы с вами закончили. Вы сможете поменять свою жизнь только с помощью знания. Весь разговор, который я затеял с вами, только для того, чтобы вы получили знания о том, что он чувствует и как. Конечно, я понимаю, что важнее сейчас, чтобы вы нашли себе мужа, а не то, чтобы он заплатил за учебу ребенка. Потому что платить или не платить — это выбор человека.
Ну хотя бы, чтобы он начал общаться со мной на тему нашего общего ребенка, насчет дочери.
Если вы хотите знать мои прогнозы, то я могу вам их сказать.
Да, хочу. Я готова.
Это практически невозможно. Я могу поставить только 3-4-5% на то, чтобы он когда-нибудь с вами начал общаться. Когда-нибудь, не то, что сейчас по поводу вот, обучения, а вообще когда-нибудь.
Ну, хорошо, пускай когда-нибудь.
А может быть, закрыть эту тему? Вы просто поймите, что пока вы будете об этом думать, вы замуж не выйдете. Потому что вы сейчас пытаетесь добиваться от мужа, а надо добиваться от Бога.
Я вообще его уже не трогаю давным-давно.
Я понимаю. Но я говорю сейчас о глубоких вещах, о вашем сердце.
Я хотела бы это сделать для дочери, потому что она очень сильно...
Вы хотите замуж?
Да, я хотела бы выйти замуж.
Тогда сделайте это для дочери.
Хорошо.
Вы поймите, вам нужна опора сейчас в жизни. И об этом вам надо думать, а не о том, что справедливо и что несправедливо делает человек по отношению к вам, который уже давно про вас забыл.
Но обиду он помнит, насколько я
помню. Обиду он будет помнить всю жизнь. И никогда ее не забудет. У вас нет сил сделать так, чтобы он ее забыл. Невозможно для вас.
Хорошо, я оставлю этот вопрос. Закрою его вообще.
Вы не закроете его, потому что вы перепутали человека с Богом. Вот когда вы в Бога поверите, тогда этот вопрос закроется сам, и вы спокойно выйдете замуж тогда, после этого.
Я стараюсь поверить, я молюсь каждый день, я хожу в церковь, в принципе, как бы жизнь, она меняется сейчас.
Это супер. Но вот только когда вы поверите в Него, тогда это все и произойдет. Я вам просто точно говорю. В тот момент, когда вы в него поверите, у вас поменяется опора. И вы тогда перестанете беспокоиться о том, хочет он с вами общаться или нет, хочет он помогать дочери или не хочет. Потому что вы будете чувствовать помощь из другого источника. И в этот момент вы откроетесь для того, чтобы выйти замуж. Потому что сейчас вы закрыты из-за того, что ваша надежда о помощи идет не в ту сторону.
Возможно, да.
Невозможно, а точно на 100%. Женщина пока ждет откуда-то помощи, она не может ни за кого выйти замуж. Потому что, когда женщина от Бога начинает искать помощи, тогда она становится красивой, самодостаточной, ей ничего не нужно больше от жизни. И только такую девушку могут взять замуж. Несчастную, замученную, ожидающую чего-то, никто замуж брать не будет.
Ну, такие периоды уже появляются в моей жизни.
Супер, супер.
Только мне его почему-то приходит больше работы. Она просто на меня сваливается, я как бы справляюсь с этими обязанностями. Сейчас вот я вынашиваю ребенка, это уже другой вопрос.
Вынашиваете ребенка?
Да, я сейчас беременная.
И одна при этом?
Да, и сейчас...
Значит, был мужчина женатый какой-то, да?
Да, был мужчина женатый, и он был, когда я ему сказала, мы общались 5 лет, я когда сказала, что я беременна, он сказал, что это ужас. Я в течение 1,5 месяцев пыталась его, ну, сказать, что аборта не будет, он меня уговаривал на аборт.
Ну, и вы тогда поняли, чего стоит его любовь, да?
Ну, я сказала, что тогда я буду рожать, я оставляю ребенка.
Вы поняли, чего стоит его любовь?
Нет.
Нет?
Нет.
Хорошо, сейчас я вам объясню. Запомните, любовь между людьми, она чего-то стоит, если этого хочет Бог. А если любовь между ними незаконная, то есть они сами так решили, что они так будут жить, а Бог этого не хочет, то тогда эта любовь, она ничего не стоит. Она просто пустышка, потому что сама по себе любовь между мужчиной и женщиной очень эгоистична по природе. И только Бог ее наполняет совестью, чистотой, взаимной ответственностью, взаимными обязанностями. Но строить любовь чужим мужчиной, это не то, что Бог хочет, поверьте мне. Бог этого точно не хотел. И поэтому вы сейчас получили такое наказание. Держитесь подальше от этого мужчины, пока вы беременны. Потому что иначе ваше разочарование, теперь уже второе, перекинется на вашего ребенка. Он сейчас нуждается только в вере и в чистоте. Женщина, когда вынашивает ребенка, ее главная обязанность – это спокойствие и молитва.
Ну вот я даже сейчас не хожу на работу, я сделала все, чтобы, в принципе, туда не ходить. И больше занимаюсь вот духовной практикой.
Супер.
Общаюсь отлично. Больше с мамой, с родителями, с подругами.
Молодец.
У меня их очень много.
Молодец.
Вот сейчас приехала сюда, чтобы отчасти
все, отлично.
И к вам прийти и поговорить.
Все, все мы все поэтому... решили. Продолжайте, вы все правильно делаете. Но туда больше ни шагу, в ту сторону.
Вообще, вот мы поговорили очень давно. Когда я сказала, что ребенок остается, больше я даже не звонила, не общалась. И иногда, конечно, там хочется узнать, но я
не
себе просто запрещаю.
Правильно. Вам не надо. Человек вам не нужен. Все. Это ваша ошибка.
Да. Спасибо большое.
Итак, видите, очень важно знать, что человеку нужна сила. Жизнь наполнена трудностями человека, потому что мы не знаем, как правильно. У нас есть много заблуждений. Мы склонны делать глупости, потому что мы доверяемся вот этой энергии влюбленности. Мы не знаем, что влюбленность, когда она возникает, между неженатыми мужчинами и женщиной. И когда они согласны оба с этой влюбленностью, тогда она санкционирована Богом. А если они оба не согласны, а кто-то говорит, я согласен, а кто-то говорит, а мне это не надо, тогда не нужно доверять этой влюбленности. Даже если люди не женаты, вот допустим, вы влюблены оба, но он говорит, мне этого не надо. Все, это Богом не санкционировано. Бог санкционирует влюбленность только когда люди согласны и берут ответственность друг за друга. Понимаете? Но если один человек женат, а другой не женат, и у них возникает влюбленность, это никогда не будет санкционировано Богом. Никогда, мои хорошие. И эта влюбленность – яд, которая будет разрушать сразу трех человек. В первую очередь это будет разрушать девушку, которая как бы общается с мужчиной, у которого есть жена. Во вторую очередь это будет разрушать мужчину, который это делает. И в третью очередь это будет разрушать женщину, которая допустила эту ситуацию, не держала своего мужа, не заботилась так о нем, что он начал ходить к другой. То есть счастья от этого никто не получает. Но мы не знаем об этом. У нас нет знаний. Нам кажется, если влюбленный, значит, это все правильно, все хорошо. И он еще потом песен напоет, что у нас с женой ничего хорошего, а с тобой у меня все хорошо. И будет еще мозги парить, и лапшу на уши вешать. И ты поверишь ему в это во все, потому что влюбленность же по-настоящему существует. Но если человек знает законы Бога, то он никогда на это не согласится. Никогда. Поэтому знание стоит на первом месте в жизни человека. Пожалуйста, изучайте, как правильно жить, учитесь понимать, как устроен этот мир. Никогда нельзя делать так, как Бог не хочет. И очень четко надо для себя понимать этот принцип. Одна семья, одна вера, одна страна. Ничего человек не должен менять. Любые перемены приводят к страшным изменениям в его жизни. Например, если человек меняет страну, 5 лет в среднем нужно, чтобы привыкнуть к той жизни. И не все привыкают. Я когда был в Лос-Анджелесе, 150 русских я пообщался, расспросил, и все говорят одно и то же. Как трудно привыкнуть было к чужой культуре. То же самое было в Германии, когда я общался с ними. Это такой тяжелейший труд, что лучше уж здесь остаться и не уезжать. Еще, здесь все можно принять, потому что ты здесь живешь, все знаешь, это все твое родное. То же самое человек думает, вот я сейчас жену оставлю, и мне будет потом так классно. Я жену оставлю свою, мне будет лучше, потому что он верит в влюбленность. Он думает, у меня будет такая счастливая, светлая жизнь. И это такая иллюзия, просто колоссальная иллюзия. И если человек тоже, у него есть вера, он уже служит Богу, он идет, и там раз вдруг ему где-то еще понравилось больше. И он думает, что все, теперь я поменяю веру, у меня будет все классно в жизни. Полная иллюзия. Потому что когда человек что-то делает, что Богу не нравится, он никогда не будет счастлив. Даже если ему нравится человеку. Вот надо поэтому четко разделять. И есть такое понятие совесть. Вот совесть это как раз и то, что прописано в Священных Писаниях, и то, что у человека в сердце есть. И вот эту штучку надо уметь слушать. А слушать ее непросто. И поэтому для того, чтобы совесть свою услышать, человек должен иметь добрых друзей, которые могут ему правду сказать, или добрую жену, которая может правду сказать, или доброго мужа, который может правду сказать. А еще лучше иметь наставника, которого ты точно уже будешь слушать. Потому что всех остальных ты можешь слушать, можешь нет, а наставника ты уж точно тебе придется слушать. Поэтому по-настоящему у человека жизнь становится защищенной, если он развивается в своей вере до такой степени, что он, Бог ему дает наставника, то есть старшего. В жизни старшего надо получить свою веру. Ну ладно, давайте двигаться дальше. У нас осталось 10 минут. Кто из вас вчера почувствовал после вот нашего настроя, что мы слушали молитву, повторяли, как они, с их настроением, и в сердце появилось спокойствие? Поднимите руку. Кто дошел до этого? Это означает наполнение. Вот спокойствие означает наполнение. Вот этого мы должны всегда ждать. Кто из вас почувствовал, что сначала я слушал молитву, и мне понравилось, как это вот процесс сам. Потом я почувствовал опору, вот как будто мне хорошо стало повторять, я желаю всем счастья сильно. Поднимите руку, кто это почувствовал. Это значит, что ваш разум, побеждающий судьбу, включился в этот момент, когда опору вы почувствовали, включение разума произошло. А кто из вас почувствовал во время, вот я желаю всем счастья, вот так раз сердце открылось как будто. Вот это означает включение, вход в отношения с судьбой. Когда вот такой раз, вы вошли в отношения с судьбой, и вы вошли, потому что достаточно счастья. Когда вы это все делали, пошла энергия счастья. Она открыла вам судьбу, потому что судьба всегда принимает счастье. И вот это счастье, оно человека уводит от молитвы. То есть ему так хорошо становится, что он уже не думает о молитве самой. И в этот момент, когда сердце открывается, нужно заставить себя через свой звук, я желаю всем счастья, отдавать уже это все. И все равно повторение «я желаю всем счастья» — это просто наша тренировка, потому что дома вы должны повторять свою молитву в своей вере и слушать тоже голос святого в своей вере, и так вы сможете побеждать судьбу. То есть «я желаю всем счастья» повторяют только те, которых нет. Ничего больше, нечего повторять. Это тоже хорошо, это хороший настрой. Но нужно стремиться все-таки найти молитву, которую вы будете обращаться к Богу. Давайте потренируемся опять, как вчера. Наша задача — сильно слушать тех, кто молится, и стараться повторять в их настроении. В этот момент включается память о духовной жизни. Через кого-то она сначала включается, через других людей всегда это происходит. Если кто-то торопится, можно сейчас прямо встать, пойти, не стесняйтесь, мы все понимаем.